Всем привет, друзья, и добро пожаловать в очередной эпизод шоу Кирилла Скобелева, в котором я общаюсь с друзьями, коллегами и просто интересными мне людьми. Это могут быть артисты, предприниматели, музыканты, ученые, спортсмены, блогеры и все те, от кого можно чему-то научиться или вдохновиться их историями. И сегодня у меня в гостях автор и ведущий проекта Trash Smash Валентин Конан. Валя, привет.
Привет.
Очень рад тебя видеть, спасибо, что нашел время, потому что мы живем в разных городах. Валя из Минска, правильно?
Да, я приехал на выходные. У меня они получились большими, и я подумал, почему бы не посетить Москву.
Да, это супер, потому что самому сложно было сейчас доехать, например, до Минска, и мы уже с лета как-то более-менее знакомы, но даже если ты здесь, поймать тебя, когда...
Да, времени всегда мало, когда я приезжаю, обычно запланировано все и сложно, но сейчас вот выдалась возможность, и я с радостью готов поучаствовать.
Спасибо большое. Расскажи, пожалуйста, про название Trash Smash. Это, на самом деле, может быть, очень простой вопрос, да?
Первые два года у меня вообще не было названия как такового.
Серьезно?
Да, первые два года, что я выпускал видео, у меня не было названия.
Ага.
У меня фигурировало там просто трэш, слово, трэш, что-то там, в общем, no name фактически. А потом, когда я решил создать паблик ВК, я задумался, что будет созвучно, что должно звучать и передавать как бы суть канала. Ну, а поскольку разгромы мифы, заблуждений, предрассудков, я решил подобрать рифму к слову трэш, оно уже было как бы в названии Smash, или была еще идея с Crash, но Smash как-то звучит лучше, и я решил трэш Smash.
Ну да, вышло идеально, просто я нашел твой канал, наверное, года два назад, и тогда уже был
трэш
Smash. Да,
тогда, конечно, уже было. Я шестой год.
Шесть лет уже, да. Обалдеть, тоже вот вопрос о том, насколько долго ребят ведут. Кстати, на самом деле у меня частая ошибка, я плохо представляю гостей, я не говорю о том, что же снимают, о чем. И Валя снимает ролики, у него, наверное, есть две категории. Одна категория — это когда идет разоблачение каких-то фриков и рассказ о том, что неправильного, наверное, доносят какие-то деятели.
Ну да, больше ориентировано на личность.
Да. Ну то есть это такой критический обзор.
Да.
Вот. И второе — это когда разбирается какая-то большая тема, и получается такое... Я даже не знаю, можно же это назвать видеоэссе практически?
Я предпочитаю использовать словосочетание жанр художественный науч-поп, по сути.
Кстати, да, наверное, так и есть, и одни из таких роликов — это борьба с гомофобией для всех, кто боится ГМО. Также есть сожжение гомофобов, о котором я говорил очень много раз, я уже, правда, не знаю, сколько раз мы советовали, я сколько раз лично скидывал, и сам я даже пересмотрел, наверное, несколько раз, потому что очень много информации, и каждый раз, когда заходит тема, хочется как-то освежить. Ну, ладно, давай вернемся к самому началу. Расскажи, пожалуйста, о себе. Ну, давай с детства, наверное, где ты родился.
Ну, смотри, у меня такая особенность. Я себя хорошо помню только с 11 лет. У меня в 11 была очень серьезная травма черепно-мозговая. Сотрясение с риском кровоизлияния в мозг, и, в общем, было очень мне весело.
А как это произошло, если не секрет?
Это тоже весьма трогательная история. Я тогда жил в Серебрянке. Серебрянка — это такой не очень благоприятный район Минска. Ну, был тогда, не знаю, как сейчас там. У нас два таких района — Серебрянка и Чижовка. И, собственно, в Серебрянке до начала 2000-х проходили весьма и весьма странные вещи, вроде там массовых потасовок скинхедов.
Я представляю, да.
Да, район, короче, не очень благоприятный. Ну и мне было 11 лет, зима, и такие горки, ледяные просто, дети на них катались, с спринтами. А я смотрю, снизу этой горки девочка и какой-то паренек стоит и кидает на нее снег просто. Ну, я съезжаю такой, подхожу, что ты делаешь? В этот момент меня окружает такая кучка вокруг, я понимаю, что этот паренек является главником таким, да, и понимаю, что сейчас что-то будет, и мне терять, по сути, нечего. У меня спринт в руках, я... Воспользовался спринтом, на меня, естественно, тут же напали и выбили последние молочные зубы, собственно, я так заработал эту черепно-мозговую.
То есть тогда у тебя какое-то уже было чувство несправедливости?
Чувство справедливости, да, обостренное. Мне кажется, это такая личностная особенность. Все мы в той или иной степени, ведомы своими персональными задатками в характере, которые нам достаются, можно сказать, наследуется очень сильно. На самом деле, такие личностные черты можно уже у там, трехлетних детей спокойно выделять. Это по поведению хорошо заметно. Ну и, собственно, я полагаю, что обостренное чувство справедливости – это одна из таких личностных черт, которая мне досталась просто наследственно, можно так сказать.
А, то есть ты родом из Минска изначально, и да, там же рос, да, вырос, да, и до сих пор ты, собственно,
да, и до сих пор я в Минске.
Угу. Ну, я, в принципе, не помню свое особое детство, не знаю почему, но мне кажется, с детства сложно какие-то воспоминания сохранять. Да я иногда думаю, а что было год назад? И тоже
я, тяжело. Когда вспоминаю детство, очень боюсь, что у меня какие-нибудь сложные воспоминания.
Да, ложные воспоминания – это ужас. Это
Я потому что пытаюсь спрашивать, ну, как бы, своих там родственников насчет моего детства, потому что мне представляется, что они дают более полную картину, больше людей, а не мои персональные воспоминания, к которым я постоянно обращаюсь и постоянно их могу изменять каким-то образом. И вот это вот мне не дает покоя, что я не могу верить даже собственной памяти.
Да, на самом деле, с ложными воспоминаниями у меня есть одноклассник Дима Лебедев, мы с ним учились и в школе, а потом и в университете, и он недавно выступал с лекцией про ложные воспоминания на лектории Setup. И вот опыты Элизабет Лофтус, которая внедряла нужные воспоминания, это вообще ужас. Это же можно... Человек приходит, и ему внедряют какой-нибудь...
За три сеанса, что он совершил кражу в супермаркете или еще какой-нибудь.
Да, да, это страшно. Ну, ладно, попробуем абстрагироваться. Как развивалось дальше? Ты учился в школе. Чем ты помимо занимался?
Ну, вот после этого акта избиения, что со мной произошел, я записался на тэквондо тогда, где-то 2,5 года занимался, после этого сменил на историческую реконструкцию, ну, рыцарские бои, вот это все. Там я еще пару сотрясений мозга получил.
Ну, подожди, это было уже не специально. Это
ну,
не...
да, да, ну, как бы историческая реконструкция, там достаточно такие жесткие приемы, элементы, когда тебе каким-нибудь тяжелым орудием вроде алебарды со всей силы, хоть ты и в шлеме, но все равно это чувствуется. Ну, такие несерьезные как бы сотрясения, но случались. И...
Ну, реконструировали по-настоящему.
Да, да. Ну, кстати, я помню, мы тогда выступали даже... Это Берн был клуб в России, они считались вот лучшими, но они прям... Не следовали никаким правилам, вот такие жесткие, очень жесткие ребят, но мне, к счастью, не довелось с ними встречаться на каких-нибудь бугуртах, поэтому я просто видел это со стороны. После этого я записался в спортивную детскую юношескую школу, там у меня был упор на самбо, дзюдо и немножко акробатики, ну и до 18 я вот так учился, а 18 мне стукнуло, учеба очень сильно приперла, что надо получить красный диплом.
Красный диплом в чем?
Тогда я уже учился в филиал БНТУ МГТК, инженер-механик, и красный диплом гарантировал мне поступление в дальнейшее, куда я захочу.
Расскажи, пожалуйста, почему ты пошел на инженера-механика, и после какого класса?
В Беларуси очень все плохо с системой образования. У нас каждый год какие-то реформы вводят, и на мою, ну, как бы, период обучения в школе пришлось 3 реформы. Из этих реформ меня прикинули через один класс, и еще с одним... Получается, был двойной как бы выпуск, поток. И у меня, собственно, немного было альтернатив, куда поступать, потому что двойной поток плюс ко всему переезды постоянные. Ну и я, по сути, выбрал по такому географическому принципу, что не так уж и далеко от дома, до чего удобно добираться. У меня просто, можно сказать, спонтанно тогда выбор пал на вот филиал БНТУ. А после окончания, ну, я уже начал заниматься, собственно, ведением канала своего, когда учился там. Инцидент, который сподвиг меня к этому, прекрасный факультатив, который для вроде как добровольно, но на самом деле принудительно для всех был введен, это «Основы семейной жизни», или вот как-то так он назывался. И там была такая замечательная преподавательница, которая рассказывала о телегоне, о том, что женщины должны там варить детей и воспитывать борщ, ну, все вот это... Поэтому меня бомбануло, меня телегония особенно бомбанула. Просто я еще со школы очень сильно любил биологию. Это прям моя страсть была. И я, когда у нас начиналась учеба, ну вот Новый год учебный, я за 2 месяца прочитывал, просто зазубривал учебник по биологии, и потом я его даже не открывал, но у меня всегда были 9-10, ну, в Беларуси 10-бальная система.
Ну, а вообще в школе какие у тебя были оценки, да, может быть, это смешной вопрос, и кроме биологии тебя что-то интересовало?
Оценки вообще разброс огромный был. По тем предметам, что мне интересно, 9-10, по тем, что неинтересно, 5-4, то есть вот настолько. я полагаю, что это связано с мотивацией, мотивацией к учебе. И когда у меня появилась мотивация, я, собственно, не будучи как бы любителем математики, физики, смог закончить техническую специальность с красным дипломом. То есть, ну, всегда я считаю, что вопрос мотивации человека, и это серьезная проблема для нынешнего образования, даже как замотивировать детей. Потому что, ну, у меня не попадалось таких вот педагогов, которые могли бы какую-то мотивацию там к там, ну, литературе, например, привить. И у меня поэтому несколько предвзятое отношение сейчас к художественной литературе. То есть я никого не осуждаю за чтение художественной литературы, но сам не могу. Просто, ну, я считаю это тратой какого-то своего времени.
Расскажи, пожалуйста, про то, почему все-таки ты скептически отнесся к истории с телегонией, потому что я учился, да, на биологическом факультете, и я абсолютно точно представляю, что есть люди, которые с образованием и все равно это смотрят и верят. Почему ты оказался более...
Просто, по-моему, знание основ наследственности вообще достаточно для того, чтобы понять, что путем воздействия неких эфемерных, никем не зафиксированных полей на овоцит второго порядка женщины вряд ли можно задать какую-то наследственную информацию для будущего ребенка. Ну, вообще концепция телегония, я понял это еще когда в школе даже учился, она очень удобна для какого-то оправдывания собственных предрассудков. У нас в обществе достаточно устойчиво вот это разделение идет, что если у мужчины много партнеров, партнерш, то он красавчик, вообще молодец.
Молодец, да.
Да, а если у девушки много партнеров, то она, ну, понятно.
Гуляет.
Да, гуляющая.
Скажем так.
Гуляющая особа. И вот это вот разделение, оно у меня вызывало, ну, некоторое непонимание вообще, с чем это связано. Ну и попытки дать какое-то наукообразное объяснение, вот они, как правило, упираются в телегонию. И если мы откинем вот эту всю морализаторскую этику, мы придем к тому, что единственный повод – это телегония, которая вообще не может существовать согласно принципам базовым наследуемости у человека признаков. Ну, то есть для меня это было настолько очевидно, настолько понятно, что, ну, прям негодование было очень-очень сильно.
А часто ли вообще у тебя происходило вот такое вот негодование и непонимание каких-то вещей, таких же, как телегония, или, например, вот эта разница в восприятии мужчин и женщин? Это как-то само по себе происходило, или, может быть, ты был в окружении людей, которые тоже задавались этими вопросами, может быть, друзья какие-то, или ты сам там в интернете сидя как-то это изучал?
Ну, вообще, учитывая, что я пережил в детстве часто, у меня как таковой вот компании, с которой я бы мог какими-то размышлениями делиться, рассуждать, у меня не было. У меня были как бы знакомые по интересам, к примеру, в своем 9 классе я решил создать группу. И какой-то период своей жизни я также ходил на вокал, и мы даже что-то играли, но, к счастью, это было недолго, я быстро понял, что, ну, играть в Беларуси, ну, такое достаточно сомнительное занятие, ну, и сама музыка, она не принесла мне какого-то удовлетворения, которое я хотел получать от той деятельности, которой занимаюсь, ну, поэтому с кругом общения нет, я бы не сказал, что как-то сильно повлияли. Я в целом всегда был, ну, такой дистанцированный. Я достаточно интровертный человек, поэтому мне даже сложно иногда заставить себя пойти на какое-то мероприятие, ну, где меня ждут, особенно где меня ждут. И я всегда дико-дико неловко себя чувствую, когда со мной фотографируются, поэтому на очень многих фотографиях со мной у меня лицо Гарольда. В стиле «убейте меня, но я улыбаюсь».
Я понял. Расскажи, пожалуйста, как дальше происходило обучение вот на инженера-механика, да. И что же произошло? Ты частично об этом рассказывал в одном из видео, я не помню даже в каком точно. И вообще, в целом, вот о Вале есть такая урывочная информация в каких-то разных видео, и собрать ее очень тяжело. Я хочу, чтобы ты как-то полностью рассказал эту историю.
Ну, смотри. Если говорить о связи вообще того, как это повлияло на то, что я завел тогда канал, ну вот, инцидент про телегонию. Это, по сути, мой триггер, спусковой крючок, который и выстрелил. Я вот, кстати, задумываюсь над тем, что надо бы мне сейчас переснять видео о телегонии.
Да, о том, что там было ролики первые,
да,
конечно.
Да, ну это 6 лет назад.
Но ты их не скрывал никакие, кстати, да?
Нет.
Там, потому что можно посмотреть, очень интересно.
По-моему, да, это достаточно забавно, можно наблюдать некую эволюцию.
Да, уже исторические такие.
Да, исторический интерес представляет. Вот, ну, потом, по сути, я так даже втянулся в там технические вот эти науки, там, сопромат, техническая механика, мне они даже нравились, и я понял, что почему бы не получить красный диплом. При том, что это был первый красный диплом там за 10 или 11 лет, ну, я подумал, ну, если у меня есть способности, почему бы просто не воспользоваться.
То есть в этом вузе это никто не получал?
За 10 лет, да.
Обалдеть. И это
при том, по этой специальности.
Это при том, что ты вроде бы любил биологию.
Да, да, да. Вот я настолько, то есть я пришел туда, я никогда не заучил даже таблицу умножения, пришел туда, не зная таблицу умножения, но в итоге я расписывал эпюры на технической механике и делал своим одногруппником курсачи.
Ну, скажи, а тебе правда стало самому интересно, или ты заставил себя заинтересоваться и в итоге втянулся?
Вопрос о мотивации, он всегда очень сложный. На самом деле, когда люди говорят, что мне там это интересно, они могут себя обманывать. Потому что очень многие вещи, которые мы подходим, если у нас получается, нам это нравится. Если у нас не получается, мы на это забиваем, говорим, что не нравится. Но если бывает так, что человек прикладывает некоторое количество усилий, у него уже начинают активироваться произвольные формы внимания. Есть вот в литературе описание такое, как поток, состояние потока, когда мы настолько погружаемся в какой-нибудь предмет, настолько нам нравится его изучать, что время пролетает очень незаметно для нас. И мы отдаемся этому с большой-большой силой в такое состояние раскачивающееся. Приятное входим, и вот это состояние флоу, поток, кому интересно там работы Михай Csikszentmihalyi, очень интересная у него фамилия, конечно, он как раз занимается вот этой проблематикой, и там, да, достаточно интересные работы, концепции мне очень понравилось, я как-то изучал.
То есть они довольно научные все-таки, потому что для многих...
Да, 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 но это все как бы психофизиология внимания, есть определенные корреляты, связанные с произвольной формой внимания, которые изучались еще там Советского Союза, есть как бы автор, некоторые нейрофизиологи, тот же Лурия, который, по сути, там нейропсихологию, ну, отечественную создал, он также внес огромный вклад в понимание и функционирование внимания. Ну, огромное количество авторов, и при желании это все в открытом доступе, никто не скрывает, и можно спокойно изучать, и вполне-вполне научно, все пишут по этим темам, курсачи, диплом защищают.
Поэтому. Ну, то есть сложно выделить, почему тебе в итоге стало
интересно. Я полагаю, что все-таки я несколько себя заставил войти вот в такое состояние потока, как бы, ну, мне нравилось. Вот когда нравится учиться, это вот в таком состоянии потока, когда после произвольной формы внимания ты, не прикладывая волевых усилий, начинаешь заниматься чем-то. Это очень тебя увлекает, тебе это нравится. Я вот думаю, что здесь такая история произошла, поэтому говорить вот честно, что мне это изначально нравилось, ну, я бы не взялся.
Хорошо, вот телегония была триггером того, чтобы начать свой канал все-таки. Но, значит, у тебя когда-то была мысль о том, что можно это начать, или ты, может быть, видел что-то уже на Ютьюбе, ты сам его смотрел. Потому что все-таки взять, записать ролик, тем более 6 лет назад, это вообще не как сейчас, да, люди начинают.
Да, 6 лет назад.
Почему же все это произошло, и, может быть, история пошире, чем инцидент с телегонией?
Ну, на самом деле, я бы не искал здесь широких глубинных смыслов. Ну, это был один из тех критериев, который сподвиг меня, то есть, ну, телегония, да, отчасти, но если выделять, он был, безусловно, главным. То есть, просто негодование от того, что на вот этом факультативе рассказывают про научную хрень. Дикое негодование, хотя это вроде академическая система, но она должна следовать принципу научности, как и... уроки там в школах, и этот принцип, он универсальный, в принципе, для всей системы образования. Но когда этот принцип нарушается в очень-очень многих вещах, мне в одной из школ попадалась даже биологица, которая рассказывала о том, что ВИЧ появился из-за того, что аборигены в Африке съели обезьяну. Ну, подсъели, это вот из этого мифотворчества про совокупление с обезьяной, там съели. Это все вот такая интересная опера. И у нее сорвало фильтр политкорректности. Когда она рассказывала об этом, она с таким прям вот эмоциональным порывом, и даже она вот чуть ли не крича выдала фразу: «Из-за этих черномазых мы болеем СПИДом». А у нас был смугленький мальчик в классе.
Ужас.
Это было, ну, прям, я не знаю, по шкале неловкости это было 100 из 100 просто. Я вот тогда уже подумал, что, ну, этот человек вроде учитель. Он педагог, он должен следовать каким-то принципам. Но то ли он их не знает, то ли не хочет следовать, то ли он искренне заблуждается. И, в принципе, такая проблема... для преподавания, она характерна, что многие люди, несмотря на высокий академический статус, будут говорить какую-нибудь ерунду. Но вопрос, что с этим делать, я решил решать таким образом хотя бы популяризацией, что в моих силах, хотя бы ролики на YouTube.
Ну, то есть ты не пытался обсуждать с преподавателями?
Я, естественно, вступал в споры, но одно дело, когда это в рамках какого-то факультативного занятия, об этом, ну, там, в лучшем случае группа узнала, да, а другое дело, когда она это в течение многих-многих лет транслирует огромному количеству людей.
Ну да, нет, это безусловно, просто у многих проблема студентов и учеников школ, то, что их преподаватели так себя ведут. Что ты можешь этим людям посоветовать?
Слушай, там,
ты отвечал, да, на этот вопрос
мне
недавно.
Мне похожий вопрос задавали, но на самом деле, вот если так выкинуть все лишнее, самое главное, конечно, ну, в пределах разумного, разумеется, потому что все-таки есть преподаватели весьма обидчивые, которые могут даже повлиять на академическую успеваемость, это, наверное, не очень здорово будет для человека, но все-таки по возможности как можно корректнее высказывать несогласие, потому что люди, в принципе, очень склонны к конформизму, и по исследованиям социальных психологов, если хотя бы в группе есть один человек, который говорит, что белое – это белое, а черное – это черное, то все остальные начинают говорить это тоже. Поэтому это очень важно – высказывать свое мнение, высказывать несогласие с какими-то вот такими моментами, в том числе от авторитетных преподавателей. Это вот главная мысль, наверное, которую…
Ну, может быть, у тебя уже была какая-то есть манера поведения, которая была более эффективна, чем какие-то первые, которые…
Каждых...
Или ты по-разному всё время, да?
Да, я понимаю. В каждом конкретном случае это будет очень разное поведение, очень разная манера, потому что, например, споря с какими-нибудь религиозными людьми о допустимости абортов, это будет одно поведение, то есть подведение вообще к мысли о том, что, ну, около 50% всех зачатых вроде как детишек, по их мнению, они сами по себе погибают, самопроизвольные выкидыши, спонтанные аборты, это все происходит без участия человека. Ну и, следуя вашей логике, вы должны запретить, наверное, совокупление в принципе, потому что это может привести к беременности, ведь 50% всех детишек погибают. Ну, таким образом, можно привести к мысли о том, что это не настолько плохой процесс рассказывать о планировании семьи, потом подводя людей к мысли о планировании семьи, о том, что жить все-таки там в нищете, в ужасных условиях, ну, это нехорошо даже для самих детей, о том, что это помимо того, что будет влиять на, ну, воспитание этих детей, не очень благоприятные условия, понятно, как будут отражаться, это будет впоследствии переводить и к экономическим последствиям уже для целых групп населения на определенной территории. И таким вот образом, как бы раскачивая вот эту мысль, можно подвести, чтобы человек хотя бы начал сомневаться в том, что его представление о том, что аборт – это абсолютное зло, но они как минимум, ну не совсем правильные. Вот.
Мы сказали про конформизм, да, в целом, то, что очень сложно менять свои какие-то убеждения, особенно если ты годами их формировал. Энергозатратнее почему-то кажется нам сменить свою позицию, там есть ошибка мышления, отказа от статуса кво, когда ты не хочешь менять те убеждения, которые есть, потому что тебе кажется, что это более затратно, чем остаться с прежними. И меня как-то это прям задело, и я понял, что я хочу находить какие-то моменты, в которых, ну, я явно что-то не то думаю. Вот что тебе позволяет, как как-то самого себя может фильтровать или других людей?
Ну смотри, наверное, очень многие люди, у тебя наверняка тоже кто-нибудь говорил, думай медленно, решай быстро, Канеман.
Да-да-да.
То есть, ну, все вообще советуют эту книгу. Там надо сделать пару оговорок о том, что он ссылается на некоторые исследования, которые в социальной психологии впоследствии не подтвердились. Для науки в целом сейчас такое явление, как кризис воспроизводимости, характерно. Ну и это негативное как бы явление не обошло и вот эту книгу, поэтому там все-таки нельзя как абсолютную какую-то истину принимать абсолютно все, что говорится в этой книге. Но базовые принципы мышления, которые описываются в этой книге, они действительно очень и очень полезны. И уходя от ошибок таких, там предлагаются в том числе и варианты такого ухода, каким образом это делать. Ну вот, например, по предвзятости поиска информации изначальной, какой прием я использую. Например, мне надо разобраться в вопросе, связанном, ну, с оружием, вот, с ношением, свободным доступом оружия в обществе. А у меня за счет того, что я раньше читал некоторые книги по социальной психологии, у Майерса в социальной психологии описываются негативные эффекты свободного доступа оружия в обществе. И я уже, значит, имею какую-то информацию по этому вопросу, я уже немножко предвзят. Поэтому мне, когда я пытаюсь искать информацию по этой теме, я формулирую запрос таким образом, что преувеличенные риски свободного доступа к оружию. То есть, ну, чтобы он изначально вот как бы был ориентирован на тезис, который, мне кажется, более достоверным по той или иной причине. То есть, ну, вот у меня такая фишка. Что касается там других каких-то когнитивных искажений, ну, конкретные случаи надо всегда очень индивидуально подходить к каждому и все-таки отдавать себе отчет, наверное, какую-то установку для себя поставить, что, во-первых, признавать, что ты что-то не знаешь, признавать свою неправоту в каких-то вопросах, это очень круто. И я совершенно спокойно, когда меня поправляют, я даже рад. То есть некоторые люди там даже при поправлении ударения при произношении того или иного слова очень агрессивно на это реагируют. Для меня же наоборот. А, да, точно? Да. Это так. А почему это так? Хорошо, я узнал, почему это так. Значит, я буду более корректно употреблять какие-нибудь там термины, да.
Пару недель назад, когда ты приезжал выступать на фестивале критического мышления...
Инсендиум.
Да, инсендиум. Ты, отвечая на вопросы, часто говорил, я не знаю, я в такой ситуации не был, или об этом у меня нет информации. И при этом ровно в этот же день с утра я был на другом мероприятии, где был коуч, бизнес-тренер, который отвечал на вопросы людей, и у него всегда на все был ответ. И меня это уже, честно, ну, как мало сказать, напрягает. Мне комично, потому что я вижу, как человек пытается найти на все ответ, и, наверное, это какой-то инстинкт, что ты должен на все найти ответ. И зачем он нужен, я вот не понимаю.
Человек, мне кажется, чувствует себя более авторитетно, уверенно, это подкрепляет его авторитет, потому что когда нет вопросов, на которые он не знает ответа, ну, он всеведущий, он всемогущ. Я думаю, тут с этим дело обстоит, но для меня нет ничего страшного в том, чтобы признать, что, ну, я действительно не знаю. Меня там задавали вопрос насчет методов истории. Ну, я не историк, я не изучал историю, я не интересовался досконально методами, и поэтому я ничего не могу сказать на этот вопрос. Ну, какой смысл мне его задавать, если есть более компетентные люди, которые способны дать более компетентный ответ?
Ну, это, наверное, в целом сейчас проблема, потому что в тебе многие люди видят очень-очень знающего человека обо всем. Вот. И я думаю, что тебе поступают вопросы просто про все. В силу того, что ты как-то зарекомендовал себя уже как знающего.
Когда мне пишут иногда вот в Инстаграме, в как-то сторис.
Да-да-да.
Да. Ну, там иногда приходят
ответы.
Ну да, это ответы получается, ну там, разрешить или запретить, я, честно говоря, не особо и пользователь...
Запросы.
Запросы, да, я не особо пользователь социальных сетей, поэтому для меня это некоторую сложность представляет. И суть в том, что когда вопросы вот эти приходят о темах, на которые у меня были видео, я охотно отвечаю, когда они касаются там каких-то абстрактных или людей вроде как фриковатых, но о деятельности которых я не осведомлен, ну, я ничего не могу сказать и тоже не считаю, что это что-то страшное. Я не рвусь мгновенно обозревать этого человека, ну, у меня есть определенный план, определенный график и определенная последовательность выхода роликов. Можно даже проследить, вот особенно сейчас, что про авторитет, вот после Савельева это как раз-таки было очень актуально.
Актуально, да.
Да.
А всегда ли так было, что ты готов был признать свое незнание? Или это как-то
мне кажется, нет, не всегда. Ну, в принципе, если пообщаться с подростками, у многих такое есть как бы чувство, они пытаются найти ответ на какие-то вопросы, и зачастую даже не то, что не признают, что они не знают, но они считают, что их размышления об этом, ну, умозрительные абсолютно, они имеют какую-то силу. И вот это, как ты говоришь, пример с этим бизнес-коуч-тренером, он тоже выдавал какие-то умозрительные конструкции. Он их не проверял, даже там гипотетически не тестировал, но ему они кажутся достаточно убедительными. А для меня это вопрос, почему они убедительны? И прийти к тому, что мнение, основанное на самом себе лишь, это, ну, пустышка. Для меня это было, ну, таким откровением. Я, наверное, ну, вот лет 5 назад и пришел, да.
На самом деле мы тут затрагиваем тему вообще мнения личного, и в интернете сейчас есть свобода выражения личного мнения, и если ты вдруг посягаешь на нее, ты можешь очень сильно много чего узнать о себе. Но как ты считаешь вообще, о многом ли человек реально может иметь свое личное мнение? И, ну, что для тебя такое личное мнение?
Ну, я полагаю, что личное мнение касается тех вещей, которые никак не будут воздействовать на других людей. Вот, например, у человека есть там ну, определенный образ жизни в плане половых отношений. Вот. Это его как бы личные взгляды. Там вот я про, в ролике про Савельева говорил о Амиране Сардарове. Угу. Он пропагандирует, ну, для меня просто такие смехотворные-отвратительные идеи, периодически перерастающие в смехотворные и обратно в отвратительные. И я не могу сказать, что этот человек не имеет права на это мнение. Ну, как бы, это его образ жизни. Если он имеет партнеров, которые разделяют его мнение касательно его образа жизни в плане секса, это его право. Но если подходить к этому более честно, то как только он начнет транслировать, а он начал транслировать вот это свое мнение о том, как надо правильно жить там, настоящему мужику, особенно в плане секса, а у него аудитория достаточно большая, к нему прислушиваются, он даже проводил какие-то там семинары на эту...
Так у него книги.
Да, и... книги, семинары, все-все-все-все у него. У него очень, очень много информации в сети насчет вот этого его пропагандирования идей о правильных формах секса и так далее. Вот как только он начинает влиять, все, право на это личное мнение пропадает. Надо, а почему ты считаешь, что это хорошо? А какие твои доказательства? Тебе так нравится, а кому-то не нравится? Ну, это абсолютно равноценные позиции, и нужны пруфы, всегда нужны пруфы для того, чтобы утверждать те или иные вещи, которые могут воздействовать на других людей, я считаю вот так.
Просто очень сложно, на самом деле, отделить, а какие не будут влиять, потому что ты можешь любую безобидную вещь вроде бы сказать, а окажется, что другой человек ее и на себя переложит.
Не, ну, понятно, что, как это говорится, если есть вещь, которую могут понять неправильно, ее поймут неправильно.
Да, да, кстати, это отличная фраза.
Да, ну и согласен, что это достаточно сложно иногда бывает, но все-таки если у человека есть личное мнение, которое не соответствует, например, каким-нибудь научным данным, то, вероятно, стоит об этом сказать человеку, что, ну, скорее всего, ты здесь не прав, и твое личное мнение основано исключительно на твоих субъективных чувствах, переживаниях. Рекомендую тебе ознакомиться с такими-то работами, которые покажут, что тебе стоит пересмотреть свою позицию по тому или иному вопросу. То есть вот следуя такой логике, мне кажется, ну, оптимальной стратегией разговора о личном мнении.
Часто ли ты вообще сталкиваешься в жизни с друзьями, коллегами, может быть, с людьми, с которыми учишься, с тем, что есть какое-то вот мнение, ты понимаешь, что это что-то странное, и рождается ли какой-то в итоге спор или дискуссия, или ты вообще уже абстрагируешься часто?
Ну, на самом деле, что касается споров с другими людьми, ну, ты говоришь, однокурсниками, одногруппниками, я, в принципе, не очень плотно контактирую, и поэтому даже если я что-то слышу, ну, я могу немножко потроллить. У меня есть такой грешок, я просто немножко троллю в этом плане, а переубеждение занимает гораздо больше сил, чем простой троллинг. Если ты потроллил, а кто-то увидел этот троллинг, он может подумать, значит, тут что-то не так, надо разобраться в этом вопросе. Вот. Ну, а что касается, например, преподавателей, вот с ними я стараюсь аргументированно спорить по вопросам, в которых они, ну, проявляют какую-то позицию очень-очень странную. У нас на предмете таком особенности работы с детьми с особенностями психофизического развития, да, у нас был такой предмет, и его ввела замечательная женщина, которая рассказывала о том, что эпидемия аутизма связана с ГМО.
Эпидемия аутизма?
Аутизма связана с ГМО.
Ужас какой, ужас.
Да, я про прививки еще слышал, но вот это было для меня прям откровением лютым. Я с ней вступил в дискуссию, по итогам которой я сорвал ни одну лекцию, ни одну пару, но, в общем, да, было весело.
А это как-то не выводилось на уровень университетский, там, деканы?
Нет, нет, я, то есть, ну, просто спорил с ней хотя бы, чтобы моим одногруппникам было понятно, что, ну, она тут проявляет какую-то смешную позицию, и можно с этого порофлить немножко.
Ох, в общем, троллить — это твой выход зачастую.
Ну, я считаю, что это наименее затратный способ донести до людей, что с какой-то позиции, ну вот, вероятно, что-то не так.
Да, кстати, это интересно и самому, наверное, да, приятнее и веселее.
Ну, веселее, во всяком случае, точно.
Всех не переубедить. Давай немножко вернемся к твоей биографии.
Да.
Ты начал вести канал, начал выкладывать какие-то первые ролики. Что именно с учебой произошло? Ты закончил на красный диплом.
Да.
Почему ты и пошел дальше преподавать, или как все произошло?
Смотри, смотри. Ролики я выпускал тогда не часто, но все-таки не в ущерб учебе. У меня сейчас я стараюсь, но на самом деле уже это смещение немножко идет. И я на предметы, которые я не считаю полезными для себя, ну, немножко забиваю. И На тот момент нет, у меня учеба был приоритет, первое место, всегда. И это, по сути, не отражало, что и позволило мне достаточно успешно закончить с красным дипломом. Когда я вел уже блог, для меня было необходимо выпускать более достоверный, более качественный, более научно обоснованный и корректный контент. И выход в этом я видел в получении, естественно, научного образования, потому что большинство абсолютных тем, по которым я берусь делать ролики, это связано так или иначе с естествознанием. Я подумал, что раз у меня такая дикая любовь к биологии еще со школы, я должен пойти на естественника, плюс к этому и раз популяризация науки, преподавание, педагогика и все вот это связано. А идеальным для меня выпало, что специальность учитель биологии и географии, я и туда подал документы. Получается, что это позволило объединить мое обучение, мои там, знания, умения, навыки, которые я получаю, и мою вот эту деятельность по популяризации науки.
У тебя была история, связанная с работой, и как раз-таки с работой по специальности инженера-механика, насколько я понимаю.
В Беларуси все прекрасно, система образования, как я уже говорил. Значит, у нас такая фишечка есть, распределение. В Союзе тоже было. И в чем заключается? По окончании учебного заведения, если на бюджете человек учился, его отправляют на 2 года или 5 лет для медиков и военных туда, куда ему скажут. То есть государство лучше знает, где молодому специалисту работать. Такая чудесная страна. И получается, что для того, чтобы у потенциальных работодателей, которые, собственно, и пишут вот эти заявки на молодых специалистов, было больше вариантов, как правило, в большинстве наших вузов, СУЗов дают еще одно образование, еще одну специальность, которая по своей квалификации несколько ниже. Раз она ниже, ниже оклад, в то же время человек имеет знания, умения, навыки, характерные для более высокой специальности, поэтому два по цене одного. То есть такая вот ситуация. И за счет вот этой особенности нашей образовательной системы меня распределили на, по-моему, название уже не вспомню, давно было это. В общем, работа там была связана с оборудованием и присмотром за оборудованием.
То есть это завод какой-то?
Фабрика. И, собственно, местный контингент, очень сложно было с ними общаться. Очень сложно было видеть вот этот вот срез общества, который был взращен телевидением, всеми культурными стереотипами, мыслимыми и немыслимыми, сексизмом в том числе. И действительно, во-первых, тем общих было крайне мало с ними. А самое увлекательное, что там можно было услышать, это обсуждение степени полноты женщины, которую кто-то сношал. Да, то есть весьма вот такие нелицеприятные были вещи, и я прям тогда сидел и думал, когда же уже наступит сентябрь, потому что я знал, что я уже поступил, но я все равно должен был отрабатывать вот эти 2 месяца, что там были.
А, 2 месяца, я думал, 2 года надо было.
Не. То есть период после окончания учебы и началом, собственно, следующей, вот этот период надо было отработать.
А, я понял.
Два года всего, если я бы дальше не поступал, я бы всего 2 года должен был работать.
То есть ты еще должен отработать.
Да, учителем должен отработать. И в связи с этим это тоже интересная такая вещь. У меня какие варианты? Я либо иду 2 года отрабатываю в какой-нибудь гимназии Минской в роли учителя биологии, географии, либо поступаю дальше, если в Минске, поступаю в магистратуру и потом работаю уже преподавателем в университете. Но у меня есть желание все-таки, может, в магистратуру в Москве, но это на уровне сейчас таких колеблющихся вещей, я потому что не уверен, что это вообще реализуемо будет с нашим законодательством. Надо узнавать очень много особенностей. В общем, я сейчас эту тему пробиваю. Да,
сложно. Это интересно. Я бы был очень рад лично. Давай вернемся к этой истории с отработкой. 2 месяца, в общем, они очень тяжело проходили.
Да, невероятно тяжело. Я уже писал, по каким причинам, и я подумал тогда, что раз это общество было взращено, этот контингент был взращен на определенных постулатах, вероятно, для нынешнего поколения стоит пояснять некоторые вещи насчет тех или иных постулатов, о том, что ну, не все, что говорят по телевидению, всегда правда, о том, что классические стереотипные роли там, о маскулинизации или феминизации, они имеют какую-то реальную силу там и имеют доказательную базу под тем, что надо именно так жить, потому что это наиболее эффективный способ. Нет, напротив, что придерживание маскулинных стереотипов вредно в первую очередь как для физического, так и для психического здоровья мужчин.
Да, самих мужчин.
Да, самих же мужчин, то есть это как себе в ногу выстрелить. Ну, мне вообще не очень понятен принцип, зачем этому следовать, но для людей это является некой догмой, как говорится, ложь, повторенная огромное количество раз, становится правдой, и в сознании этих людей, да, это действительно единственный способ жить. Я не уверен, что они думали об альтернативах.
Ох, ну и ты знал, что где-то может быть светлый выход в
Ну, по крайней мере, я видел в том, что нынешнее поколение сейчас действительно по-другому смотрит на мир, и особенно это чувствовалось у меня практика в гимназии одной была, Минской, там очень мотивированные дети, прям все такие талантливые, стремительные и старательные, и мне было очень приятно видеть, что ребята, ну, действительно другие, они очень сильно отличаются от моего поколения, от того, что росло под светом вот этого бэкграунда из 90-х, и мне было приятно видеть, что они там не проявляют агрессию при каких-нибудь гейских шуточках, наоборот, поддерживают их и смеются, и считают это, ну, забавным.
А когда ты работал на вот этой фабрике, там были твои ровесники, или там были люди, которые просто все время работают на этой фабрике, и тебя, по сути, туда добавили, и ты был среди
тех, кто постарше? С молодыми специалистами по распределению какая история состоит? Они все время меняются. За счет того, что распределение работодатели, как правило, на 2 года берут, 2 года проходит, человек с ужасного производства, ужасных условий или ужасного коллектива, в зависимости от того, куда попадет, он уходит, на его место приходит следующий, ну, будем говорить, добропорядочный гражданин. И вот такой конвейер живых душ, он, собственно, все время пополняется, поэтому там есть определенный контингент людей, ну, возраст... Я затрудняюсь сказать, ну, там 40-50.
Я понял, то есть это ты сталкивался с контингентом не нашего поколения?
Да, не нашего, не нашего, конечно, не нашего.
И не моложе. На самом деле это очень классно и отрадно от тебя слышать, как человек, который действительно преподавал в современных школах, потому что есть большое количество статей о том, что вот все ужасно, современные дети, да и вы сами все погрязли в интернетах, в телефонах, вы не вылезаете, бла-бла-бла. На самом деле этому феномену есть название, это называется «Ювеное». Может быть, ты слышал?
Нет, я проблема другой отцов и детей.
А, проблема отцов и детей. Да, ну, да. В том числе, но оказывается, есть, кстати, у Vsauce очень классный ролик на тему Ювеной, очень длинный. Mm. И это было всегда. Всегда порицали современное поколение, те, кто были старше. И даже там есть какой-то смешной пример о том, что когда появились печатные журналы, выходили статьи о том, что вы теперь все время сидите в журналах, читаете свои печатные журналы и не живете реальной жизнью.
Ой, ну, даже... тут вот этот пример с журналами, немножко, ну, некорректен, там надо понимать, что другой когда... даже не про журналы, ну, тут вообще экономические интересы есть. Когда появляется какая-то новая отрасль, она притягивает на себя большую... Ну, не то, что аудитория, я не знаю, большое количество потребителей, да, большой интерес в свое русло, и получается, что страдают старые отрасли действительно от этого сильно, ну и они, вероятно, раздувают некоторую истерию по этому поводу. Мне вообще кажется, что да, все абсолютно верно, что проблема Ювеной или отцов и детей, она стара как мир, и мне кажется, всегда будут находиться люди, которые будут высказывать мысли о распущенной молодежи, там, которая ведет себя не так, как вели мы себя, но всегда надо понимать, что люди очень сильно различаются по, ну, каким-то культурным кластерам. За счет большой разнородности вот этих социальных кластеров есть очень большое количество разных групп, которые проявляют самые разные формы поведения. Ну и, естественно, всегда можно взять кого-нибудь из старого поколения и сравнить его с самой неблагоприятной социальной группой из нынешнего и сказать, вот видите, а раньше так не было. Но если мы будем смотреть на картину в целом, то по всем данным, например, количество убийств, то есть, ну, гуманизация общества, или там распространенность насилия, агрессии с применением насилия, Мы сейчас живем, наверное, в самое хорошее время за всю историю человечества, поэтому говорить о том, что раньше было лучше в плане морали, нравственности, гуманизма, нет, полный бред. Это просто не соответствует действительности.
Да, и там даже были данные о том, что люди грамотнее становятся.
Да,
и...
грамотнее, культурнее, более гуманно относятся к человеческой жизни. Собственно, ценность человеческой жизни, это просто исторически очень хорошо прослеживается, насколько она возрастала с каждым поколением. Поэтому, да, действительно, проблема раздута, преувеличена, высосана из пальца.
И ты видишь это прямо сейчас вживую, когда бываешь в школах. Это
да,
классно.
Да.
Расскажи, пожалуйста, про обучение в университете. Насколько твои ожидания, столкнувшись с реальностью, оправдались? Насколько это действительно помогло тебе в реализации проекта на YouTube? И как вообще сейчас этим обстоит дело?
Ну, смотри, первый курс. Я прямо был в некой эйфории. Я, наконец, дорвался до огромного количества биологических дисциплин. Я просто поглощал книги, поглощал до тех пор, пока не сдал экзамен по одному из самых жестких предметов, которому, опять же, там что-то 7 лет никто не сдавал на оценку выше там 8, я его на 10 сдал.
Что за предмет?
Цитология у нас.
Ой, обожаю цитологию.
У нас, да.
У нас был Ченцов?
Да,
у нас Ченцов лекции вел, ты представляешь?
Да, я успел. Да, я знаю, что он из МГУ. Это круто, слушай. Я прям... У Ченцова единственное, что там описание по мейозу какое-то не очень внятное. Там он пишет 4N.
Это уже история.
Да, история.
Ну вот прикольно. То есть у вас тоже был учебник Ченцова?
У меня дома лежит, я специально купил 2010 года издание.
Класс. Ну ладно, мало кто нас поймет в этом обсуждении, но мне тоже почему-то цитология очень меня зашла.
Я прочел. Я настолько обожал вот эти... Она на самом деле настолько базовый биологический предмет, что ее знание необходимо для понимания абсолютно всех других.
Цитология — это наука о клетке. Просто, да. Я думаю, что мало кто
понял.
Да. Да, и как же происходило, ну, в целом, после первого курса уже стало не так? Эйфория спала?
Нет, ну, второй курс тоже. Просто понимаешь, в чем дело? На втором курсе вылезло очень много предметов, которые я не считал нужными для себя. Ну, я не считаю их нужными в принципе для учителей, вроде политологии, идеологии белорусского государства, основ идеологии белорусского государства. То есть такие предметы призваны науськать преподавателей на то, что надо проводить гражданско-патриотическое воспитание, следовать определенному политическому курсу, ну и все то, что можно назвать промывкой мозгов. То есть вот у меня вот такое отражение пошло к этому, но, к счастью, они быстро закончились. А впоследствии у меня также начался упор и на географическую какую-то стезю, но, к счастью, я выбрал свою квалификацию, это на кафедре физиологии человека и животных, и все-таки в биологию пошел, но сейчас у меня до сих пор есть предметы географического цикла некоторые, и если социально-экономическую географию я могу где-то применить, и она действительно для меня представляет ценность в виде, ну, тех знаний, что я получаю, то вот с предметами вроде там... Вспомню какой-нибудь предмет, который у нас был, то по физической географии материков мне сложнее гораздо применять. Ну и, в общем, это, вероятно, не та тема, которую я бы хотел популяризировать. Она не настолько актуальна в плане социальности и не настолько, как бы, много заблуждений в ней находится. Это...
Ну как же, Земля плоская, простите.
Земля плоская. Вот для меня... я до сих пор не верю, что кто-то так считает. Я убежден, что это жесткий стёб. Ну, я не могу понять, не могу поверить. Для меня это невообразимо. Ну как так? То есть базовые принципы, которые в школе изучают в 7 классе...
Извини меня, ракеты раз в неделю запускают, ты можешь посмотреть, что Земля круглая.
Да, это все заговор масонов и рептилоидов.
В общем, может быть, все-таки физическая география не так плоха и еще пригодится.
Да, возможно, пригодится. Но вообще есть, конечно, интересные вещи, но они действительно представляют исторический интерес развития науки. Например, о мобилизме и то, что эту концепцию долго не принимали, что материки дрейфуют, а потом оказалось, что да, таки дрейфуют, давайте назовем это неомобилизмом и будем учить этому всех. Ну, как бы исторически интересные вещи есть, развитие науки в целом, но я не вижу как бы того выхода, куда можно это применить.
Ну, ты не видишь того, как ты можешь это применить, например, в трэш-смэше.
Да, 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 да.
То есть
да,
ты
да.
уже как-то такой, как потребитель даже используешь в обучении. Ну, ты понимаешь, что тебе нужно.
Это называется специализация.
Да. да. А на каком ты сейчас курсе? Просто, чтобы
так, третий, да.
Третий. То есть тебе еще год следующий.
Да, этот год заканчиваю, следующий.
Я понял. Давай перейдем, наконец-таки, к трэш-смэшу, потому что мы так вскользь сказали о том, что я решил снимать видео, но все-таки как это было? Ты взял там телефон, камеру, я не знаю, на что у тебя было снять.
Да.
И как произошла съемка первого ролика? Я видел, да, я смотрел первый. Это прям реально интересно именно для истории.
Да. У меня была мыльница Canon PowerShot какой-то, 130S, по-моему, уже не помню. И дикое негодование. Вот, собственно, 1+1 равно ролик. Я посмотрел вообще представление о телегоне, какие в интернете есть. Ну и с учетом того, что тогда были популярны очень сильно форматы такие вот несколько психоделичные, я бы назвал их, там вот эти обрезки весьма странные, я посмотрел видео на YouTube, вообще что как люди делают, что как смотрят, и попытался сделать некоторую кальку с этого, ну, вышло весьма забавно, правда, с уклоном вот в разоблачение таких концепций, как телегония. Ну, впоследствии это, естественно, развивалось, и, в принципе, с каждым роликом можно проследить какие-то новые фишечки, и в итоге я пришел к тому, что вот художественный научпоп.
А ты вообще не смотрел YouTube до того, как снял свой первый ролик?
Вообще.
То есть тебя не интересовало?
Мне показывали некоторые одногруппники, я смотрел, а я даже не помню, что показывали, что тогда. А, мистер Фримена, вот что, да.
Ну да, это известное было.
Тогда, да, было очень популярно, ну и я как-то, в принципе, и до сих пор я на YouTube захожу не как на площадку для потребления информации. Но есть интересные ребята, тот же Боря Цацулин, который занимается вопросами питания, спортивной физиологии. И мне кажется, это достаточно интересные темы для людей, которые там, ну, в этой сфере вращаются так или иначе. И что отличает выгодно вот этих ребят, что они действительно хорошо изучают вопрос, они действительно приводят исследования, в основе которых лежат те или иные данные. Там Михаил Лидин, это больше по просветительству в плане экстрасенсорики, всего такого. Собственно, премия имени Гарри Гудини тому пример, он активно ее популяризирует. Ну и есть действительно интересные, да, проекты, но как бы немножко другая специализация, и мне гораздо проще работать с текстовой информацией.
Вот ты залил первый ролик, ты его как-то назвал, выложил. Кто его начал смотреть? Что ты с ним сделал? Потому что поначалу-то, ну, люди сами не набегут смотреть вот этот
видос. Я помню первые реакции, которые... Педрастический жид, сын шлюхи и так далее и тому подобное. Все, что любят телегонщики. Куча-куча оскорблений однотипных о внешности, манере повествования, о, вероятно, тех причинах, которые побудили меня к созданию данного ролика, по мнению этих людей. Да-да-да. Очень-очень много было таких комментариев, но среди них начали удивительным образом попадаться люди, которые говорили: «Да, круто, продолжай». Ну и, в общем, эти единицы буквально в потоке этого хейта, который меня на самом деле, ну вот, я его обожаю. Хейт я обожаю, это когда я вижу хвалебный комментарий, я такой, ну да, приятно, что там человек ценит. Но когда я вижу прям вот лютый такой изливающийся поток сознания, мне гораздо и гораздо приятнее. Я прямо получаю от этого чуть ли не физическое удовольствие, потому что знаю, что у человека настолько порвался шаблон, что он не смог ничего лучше сделать, чем излить свой поток сознания на вот эту страничку на YouTube.
Ну, на самом деле, это довольно удивительно, это произошло с первого дня ты так ощущал, ну,
да,
плохие,
ну,
комментарии.
Да, просто с телегонией, ну, если хотя бы немножко, ну, чуть-чуть знать биологию, все слишком очевидно.
Ну, нет, тут, понимаешь, помимо телегонии есть ты. Есть ты как какой-то
как
персонаж,
ну,
как
да.
человек. Тебе высказывают личные оскорбления не потому, что
да,
телегония,
да, да,
а потому,
да.
что вот ты как-то выглядишь, что ты говоришь. Тебе абсолютно было все равно. Или
ну,
нет?
Ну, я полагаю, тут сыграла роль все-таки моя увлеченность единоборствами, и у меня сформировалась некоторая, ну, я не знаю, можно ли это твердостью назвать, но Я совершенно спокойно к таким вещам отношусь, и с учетом бэкграунда, что это в контексте того, что вот ролик у человека бомбанул от слов, ну, это мне доставляло удовольствие, это меня развлекало, поэтому, ну, мне кажется, опять же, личностные характеристики, ну, отчасти из-за единоборств, которые развились. Да.
А в единоборствах как-то стараются привить безразличие?
Дело не в том, что стараются привить безразличие, вообще в разных единоборствах очень по-разному. Есть тренера, которые делают упор на там, прости за слово, духовность.
Ну, да, понимаю.
Да, ну и к ним на самом деле, ну, если ты ребенок, ну, можно относиться как-то с более-менее такой серьезности, но как только ты немножко подрастаешь, ты начинаешь видеть в этом лютую комичность. Вот у нас в спортивно-детско-юношеской школе было два вот тренера, один подходил к, ну, с такой физиологической стороны, другой с духовной. И, например, на разминке один говорит: разминка нужна, чтобы избежать травм. Вот, например, так. А тот, который за духовность: разминка требует подготовки тела и духа к спаррингу, ну там что-нибудь такое. И это смотрелось, ну, очень слишком комично, поэтому в плане духовности нет, не прививают, но в плане личностных качеств, вроде упорства, например, того же, или какой-то воли, развития принятие волевых решений и контроля себя, я считаю, что развивает.
Да, ну это удивительная комбинация того, чем ты занимался, и как это отразилось на YouTube.
Да,
потому что,
да.
Ну, честно, для многих критика тебя как персоналии, личности очень-очень задевает. И, ну, ты воспринимаешь очень тяжело. И действительно, даже если ты человек, который не любит хейт, то ты обращаешь больше внимания именно на хейт. Даже если у тебя 100 хороших комментариев и один вот ужасный, тебе написали его, и ты думаешь, как же так, как этот человек написал, ужас.
Ну, слушай, опять же, исключительно личностные особенности. Я не могу ничего советовать по этому поводу, я не знаю, что советовать. Ну, у меня так, у кого-то по-другому. И когда мне задают вопрос, ну, вообще, о том, как реагировать на там критику, ну, как вам реагируется, это ваша реакция, почему вы должны меня спрашивать, как вам реагировать? Ну, это действительно настолько личная черта, что, мне кажется, давать какие-то советы в этой области, ну, несколько осмотрительно.
Окей, давай поговорим теперь о, скажем так, творческом процессе и как он развивался. Вот все-таки первый ролик, он был, ну, коротким относительно того, что сейчас в одной локации, если можно это назвать локацией, да, все довольно так кустарно, и на самом деле по-ютубному, да, как люди снимают там влоги и так далее. Тогда уже у тебя был какой-то сценарий, или ты просто говорил информацию из головы?
У меня были тезисы телегонщиков, ну и, собственно, я как их опровергал. Вот, ну, то есть теза-антитеза, вот такой был. То есть прям сценария расписанного не было. Впоследствии, я вот честно затруднюсь тебе сказать, на каком ролике, и вряд ли это был какой-то переломный момент, скорее всего, это был плавный процесс, сценарии начали усложняться, появляться какие-то как бы режиссерские ремарки, куча цветов в тексте, которые там это означает, действие это означает, там, вставку скетча, там, это в образе должно быть, это должно сказаться, быть сказано с такой интонацией, то есть, ну, я начал больше уделять внимание тому, что все-таки YouTube — это социальная площадка, и люди очень часто реагируют на вот этот социальный образ, они смотрят на даже не столько информацию зачастую, сколько на эмоции, которые вызывают у них там ведущие, локации, образы какие-то, знакомые им, возможно. Поэтому, если ты хочешь заниматься популяризацией, ну, наверное, имеет смысл все-таки уделять внимание таким вещам. Я вот так размышлял, и в итоге, собственно, и на данный момент я до сих пор стараюсь делать все более затягивающим, интересным, затрагивая какие-то области, уже известные для человека. Ну, мы как реагируем? Если мы видим какое-то знакомое для нас явление, для нас уже вся информация вот в этом массиве данных, она будет интереснее восприниматься, потому что, ага, что-то знакомое, это как-то связано со мной, с моим личным опытом, значит, я могу уделить этому внимание. То есть я считаю, что этот процесс... Некоторые просто в научно-популярной тусовке говорят, что это примитивизация, что это путь, там, типа, научпоп для быдла, вот, краткий тезис. Я же так не считаю, я считаю, что все-таки, если ты хочешь заниматься популяризацией, то должен делать это как можно более качественно, адекватно, но, естественно, не в ущерб правдивости информации.
Просто вот, ну правда, от первого ролика до того, что сейчас, огромная пропасть. Не было никакого момента, когда ты понял, что вот я хочу теперь делать так.
Я кое-что вспомнил, да. ролик DMC. Вот это был первый момент, когда я познакомился, специально искал людей, костюмеры и гример. И мне, получается, девочка-модельер-конструктор, и она прям очень хорошо, она в косплеях шарит, шьет часто косплейные всякие штуки, и я очень рад, что на нее вышел. И вот этот момент, наверное, ну, я для себя пометил, что у меня появились какие-то знакомства именно в сфере моей профессиональной, ну, это не профессионально, ну, как бы для меня это хобби, да, но вот в сфере моего хобби, раз у меня профессиональные знакомства, значит, это, вероятно, переросло во что-то большее. Вот это было для меня таким щелчком, что, ага, я уже на том этапе, что мне надо задумываться о костюмах, об образе, о том, как себя отыгрывать, то есть, ну, вот это для меня, я осознал это.
Все-таки у тебя очень уникальная история именно связи какой-то художественной канвы, да, там скетчи, не скетчи, и информации достоверной со ссылками на источники. Может быть, есть первое, что-то ты внедрил, второе? Ну, то есть у тебя
у меня не было алгоритма. У меня вообще нет. Я это делал, отчасти прислушиваясь к аудитории. Все-таки, ну, советы там, которые дают, опять же, это к вопросу о том, как воспринимать критику. Ведь есть не только те, кто там кричат: ты пидорас, а те, кто и говорят: ну, вот тебе со звуком тут надо поработать, там, или звук говно. Ну, да, даже такое достаточно грубое, но ты, ага, а что плохого? Пытаешься слушать на другом устройстве? Да, действительно, у меня там что-то с колонками. Надо поменять колонки, чтобы лучше просто монтировать, впоследствии обрабатывать. Ну, например, такие штуки. Они, естественно, в плане технической части очень хорошие советы дают. И я считаю, что к аудитории, особенно по технической стороне, стоит прислушиваться, это однозначно. Что касается развитие, ну, самой структуры ролика, тут тоже у меня не было алгоритма вообще никакого.
Ты не пытался научиться сценарному искусству?
Нет.
Ты не
нет,
пытался...
Нет, само, все само, вот вообще.
То есть потом и каким-то опытом?
Да, да, ну, это метод научного тыка, проб и ошибок.
Выбор тем, хорошо, вот был первый про телегонию, дальше у тебя какие-то там были еще темы. Ты как-то их планируешь заранее, у тебя есть мысль о том, что я хочу снять об этом, об этом, об этом, они у тебя лежат, довариваются, или как это происходило тогда и сейчас?
Тогда это происходило достаточно спонтанно, даже на каком-то этапе я брался за темы, которые мне не очень были интересны. Ну, типа там NLP, ну, это такой проходной вообще был ролик, то есть, ну, просто, ну, да, NLP, в принципе, сейчас в психологии его уже и не котируют, ну, даже в популярной психологии, я имею в виду, там, книжечки всякие по личностному росту, уже даже и, насколько я видел, не упоминают. Есть более соблазнительные псевдонаучные концепции, поэтому...
О, да.
Вот, и получается, что впоследствии у меня выработался список тем, у меня сейчас, ну, где-то папок 30 с разными темами, с разными персонажами, и я пытаюсь их выстроить в некую структурную связь. Вот на данный момент я, то есть сейчас на этом этапе, чтобы один ролик как бы, ну, хоть косвенно там прикликался с другим, или в рамках одного образа, который я использую, например, там, пират Джек, капитан Джек Воробей, развивать не только тему об авторском праве, но и связанную как-нибудь там, я не знаю, ну, с алкоголизмом вряд ли. Ну, в общем, какие-нибудь темы, которые, если, по крайней мере, не по смысловой части, то по художественной могли бы быть между собой связаны. Вот я пытаюсь прийти к этому.
Чтобы у тебя твой канал, это был все время такой связанный образами и разными тематиками.
Да, я вижу это так, и я стараюсь работать на это, но, честно, это очень-очень-очень сложно. У меня дома доска такая висит, классическая, детективная. Там куча ниточек просто с чем связано, и как это планировать, в какой последовательности делать, но я не уверен, что я на самом деле дойду до реализации всего этого, потому что одно дело – это то, что я хочу, мои планы, а другое – как-то все поворачивается впоследствии, и не всегда выходит.
Ах, ты сейчас очень интересную вещь сказал про папочки в компьютере, про доску на стене. Какими еще ты пользуешься такими инструментами для того, чтобы структурировать идеи, мысли? Потому что есть сейчас, да, там мнение о том, что в компьютере хранить ужасно, нужно именно писать. Если у тебя есть мысль, ты должен ее написать. Ну, есть разные, да, методики, которые кто-то там продвигает. Вот ты считаешь, как тебе удобно, точнее, и чем ты пользуешься, что для тебя работает?
Ну, я вообще не выделяю каких-то особых критериев, типа там компьютер, это плохо, надо писать вручную. Мне вообще, если я, например, лишён доступа к электронному устройству, я буду писать на бумаге. Если у меня пришла какая-то быстрая мысль, я ее в виде заметки помечу себе на телефоне. Если я сижу дома, и у меня есть конкретная задача разобраться в такой-то проблеме, я буду писать на компьютере. И в итоге вот из этих многочисленных всяких урывков я собираю что-то одно, структурирую его по смысловой части, то есть какой последовательности стоит раскрыть проблему. Как правило, я использую на самом деле классическую модель в педагогике в виде актуализации проблемы, постановки проблемы, постановки затем... Ну, как бы подведение человека к мысли о пути решения данной проблемы, вот так это стоит назвать. Ну и потом рефлексия и все вытекающие вот эти там подведения итогов. Я на самом деле до того, как начал осознанно использовать данную концепцию, очень сильно боялся повторять что-то в роликах. То есть для меня казалось, что ну, повторение зачем, если это уже было, это будет отнимать хронометраж. Но сейчас я понимаю, что там на этапе получения новых знаний и на этапе рефлексии, ну, возможно, стоит сказать о каком-то моменте дважды, потому что он лучше отложится в памяти, и человек лучше его запомнит. То есть, ну, вот в этом плане небольшие изменения были, а так, ну да, могу посоветовать действительно следовать классической модели урока. Она в педагогике все плохо, на самом деле, но вот классическая модель урока мне представляется достаточно удобной для того, чтобы создавать ролик. Ты берешь проблему, актуализируешь ее, говоришь, почему это важно, затем предлагаешь пути решения, даешь какие-то новые знания, делаешь вывод и рефлексируешь.
Может быть, именно поэтому последние ролики по часу, даже да, не академическому.
Возможно, да, возможно. Насчет последних – это особый случай, на самом деле. Это очень особый случай. Меня просили, ну, года 2-3.
Я понимаю, да, потому что очень известный персонаж.
Персонаж известный, но в узких кругах.
А, да, да.
Получается, что Савельев, он выделяется среди других фриков тем, что он действительно в академическом сообществе. Из других фриков, что я имею в виду, были у меня. И у него действительно огромная фан-база, просто невообразимая. Спасибо Амирану Сардарову.
Да.
Все вот это делает его неким таким очень хорошим имитатором. Имитатором науки. По сути, если посмотрим на ну, научные взгляды Савельева, получится, что ну, это весьма такой проходной, номинальный профессор. Ну, будем честны, они есть везде, они есть в очень многих университетах, и они сидят, никого не трогают, ну, возможно, там двигают какие-то странные идеи, но за счет того, что они там тихие, добренькие, о них никто не знает просто. Савельев же выгодно отличается, выгодно в кавычках, от вот этих номинальных профессоров тем, что он очень медийный, он популярный, он себя распиарил, он... можно сказать, самый успешный из всей номинальной отечественной профессуры. И это его выделяет. Ну, то есть он уникален вот в том смысле, что он сочетает в себе вот эту некоторую псевдоакадемичность с огромной медийностью. И вот эта комбинация, она действительно очень опасна, термоядерная, и с ней сложно работать. Поэтому и получилось 2 часа.
Да, ну это стоило того в любом случае. Я чувствую, что материал там был еще больше.
Да, огромное количество не вошло. Я даже не упоминал о некоторых вещах. Ну, отчасти из-за, опять же, академической этики, а отчасти из-за того, что растягивать хронометраж некоторыми повторениями, то есть, ну, брать мысль, что вот фрик, потому, можно там бесконечно долго, но я выделил некоторые моменты, которые, на мой взгляд, были наиболее убедительными.
Расскажи про свой образ, потому что, опять же, на первых роликах ты выглядел иначе, нежели сейчас, и нежели в какие-то моменты, когда у тебя были разные волосы, там, стрижки и так далее. Ты для одного из роликов, как раз-таки, по-моему, DMC, накачался или постригся, или...
Для DMC я похудел. Дело очень сильно,
да,
для жить в мире гомофобии. Да, я набрал 76 тогда весил, получается, 8 кило.
Вот, и это так явно выглядело. И я понимаю, что это прям уже актерские навыки какие-то, которые появляются. Но реально все-таки есть четкие визуальные изменения. Ты над этим специально сам работал, прислушивался как раз-таки к критике? Или как это все происходит?
Вот в плане критики как раз-таки не поступает насчет художественной части. Ну, там есть некоторые моменты, но они такие.
Не-не-не, я понимаю, да. Я не про художественную, я про тебя и твой образ, вот скорее.
Ты имеешь в виду образ как...
Да, образ, да, образ.
Или образы, ютубера, которые я использую, или мой образ как человека.
Да, образ как человека и как именно ведущего. Вот, потому что, да, я, тут надо
уточнить.
Слушай,
ну, это очень хороший вопрос, потому что я его себе постоянно задаю. Я понятия не имею, что обо мне думают другие, какой я в их глазах. Ну, кроме того, что я педагог, драстический жид, слуга сатаны. Это все по классике, я понимаю, да. А вот для моей аудитории, я честно не знаю, для меня это сложно. Я не люблю рефлексию для себя. То есть вот рефлексию насчет своей личности я не люблю, потому что я считаю, что это в некотором смысле обращение назад и зацикливание на каких-то, может быть, моментах своей жизни. Мне кажется, это странным. Если можно заниматься, ну, более продуктивными вещами. Поэтому у меня своего образа в голове вообще нет.
Ну, то есть и ты никогда намеренно над ним не работал?
Нет.
То есть ты никогда не думал, что я хочу лучше говорить, вот голос буду ставить, и как-то ты все-таки явно манипулируешь голосом.
Голосом, да, я манипулирую, это правда, но это, как мне пояснили впоследствии, лекторский, как-то режим лектора. То есть он есть у всех публичных деятелей, кто выступает с лекциями, у всех ведущих, у всех, ну, как бы людей, которые так или иначе вовлечены вот в работу с, ну, да, в медийную работу.
То есть это именно медийное, никак не связанное с преподаванием и лекторской?
Ну, отчасти с преподаванием, да, это также связано. Угу. Потому что режим учителя, он тоже есть, как бы такой. И у некоторых людей он вырабатывается достаточно сложно. Я вижу это на примере одногруппников, что некоторым, ну, прям очень-очень тяжело. У меня он выработался сам за счет во многом роликов. Почему же опять я выбрал именно педагогический профиль по естествознанию? Потому что это очень-очень перекликается, что, ну, популяризация науки, преподавание, популяризация науки, преподавание. И это действительно две очень близкие, тесно связанные вещи. И действительно, в педагогике, ну, это повсеместно распространенная вещь, если учитель будет один в своей личной жизни, и у него будет режим учителя, то есть, возможно, чуть более строгий, возможно, опять же, голос меняется, да. Он становится четче, появляются какие-то интонационные выделения. И это важно хотя бы для того, чтобы человек не спал, менять интонации.
Ну да.
Поэтому я над этим намеренно не работал, само вышло, опять же, методом проб и ошибок.
Ну, пробы и ошибки – это, в первую очередь, дубли, переписывание.
Отчасти дубли, отчасти, да, отчасти ролики, потому что, ну, сам понимаешь, 6 лет. Когда ты потом прогоняешь это в своей памяти, ты немножко думаешь, а тут можно было бы сделать лучше. А почему? И как? И на следующий раз ты делаешь лучше. И вот так вот это работает.
Ты вообще можешь назвать себя перфекционистом и вечно недовольным тем, что ты сделал? Или,
ну, я
или
бы
как ты себя обозначишь?
Ну, есть вещи, вот, которые я смотрю, мне нравятся. Но я не уверен, что они мне будут нравиться через год.
Ага,
понимаешь? Ну да. Поэтому я опять же не могу сказать, что я там жесткий перфекционист, у меня вообще дома дикий срач.
Не, ну я имею в виду именно в плане роликов.
Да, в плане роликов. Я понимаю, но...
Я понимаю, что дома это может быть не связано никак, если ты вспомнил свою комнату.
Я полагаю, что самокритика – это прекрасно, самокритика – это хорошо, и у меня даже есть некоторые проблемы с самокритикой, поэтому можно назвать это перфекционизмом. По психометрии у меня вообще самооценка очень занижена.
Подожди, то есть, с одной стороны, ты не пытаешься рефлексировать, с другой стороны, ты говоришь о том, что ты очень самокритичный. Или,
да.
Или это не противоположно?
Смотри, рефлексия, ты спрашивал про личность,
да,
про мою личность, образ.
Угу, угу.
А, вот я понимаю под рефлексией именно обращение к тому, как меня видят другие люди.
А, окей.
Вот. Угу. А, ну, мне сложно представить, я, ну, не знаю, не хочу тратить.
Да, нет, я, наверное, имел даже то, как ты сам видишь себя и как нравится тебе или нет. Да, потому что как другие люди, это вообще вообразить.
Одно дело я как личность, другое
да.
дело мой контент.
Угу.
Вот контенту я перфекционист,
угу.
можно назвать, как, в том смысле, что ты употребил. А к себе я понятия не имею. Вот серьезно, ну, я говорю, я все, что касается меня, моих личностных особенностей, там, ну, я не склонен к рефлексии.
Ну, то есть ты все-таки себя очень сильно отделяешь от того трэш-смеша и Вали, который есть на канале.
Не совсем. Вот смотри, да, у меня канал отчасти построен на том, что там мое лицо. Как бы, ну, это своего рода, да, ну, медийная личность, бренд отчасти. Я это понимаю прекрасно. А в то же время, помимо лица, все-таки основной упор информационный делается на контент, составляющую. У меня нет там вложков о том, а смотрите, что я кушаю сегодня.
Ну да, понимаю.
Поэтому для меня это совершенно очевидно и совершенно естественно, что я буду отделять свою личную жизнь и контент, который я делаю. И, по-моему, это достаточно адекватный подход, ну, хотя бы потому, что, опять же, я не хочу вести в ложки своей личной жизни и трепаться об этом на каждом шагу.
Ну, да, нет, я скорее то, как ты себя ведешь, как ты как в роли ведущего, да, у себя,
ну, на канале. То есть, в плане того посыла, что я несу, да. Я абсолютно такой же. В плане образа, в плане, ты говоришь, манера речи и прочее, прочее, прочее. Да, действительно, это меняется. Это тот самый режим лектора, то есть переключатель. Это так. То есть в этом плане вот режим лектора-Валя трэш-смэш – это разные вещи.
Да, в общем, если вы хотите представить Валю на уроке, то, в принципе, включите его видео и перематывайте скетчи.
На уроке я более... такой, лояльный. Да, лояльный. На самом деле, я как оказалось, очень-очень добрый учитель.
Да?
Прям очень добрый, что самому даже неловко. И у меня иногда проскальзывают такие вещи, как уменьшительно-ласкательные суффиксы. И я там могу сказать «книжечка». Откройте там эту книжечку, а потом понимаю, это же учебное пособие, какая книжечка. Немножко неловко от этого, да.
А бывало, кстати, что, придя в школу, там, на практику преподавать, встречал тех, кто уже знает тебя по Ютубу?
Второй день в гимназии. Ко мне подходит парень, 11 класс, и трясущимися руками просит расписаться.
Ого.
И я такой прямо в дневнике могу. Ну, то есть мне несколько неловко было. Я уже говорил, что мне ввиду того, что я достаточно ярко выраженный интроверт, сложно коммуницировать. Действительно, иногда очень сложно, и в такие моменты я ощущаю неловкость. Часто, не всегда, но часто. И вот это был один из тех моментов, но я как бы прекрасно понимаю, что, ну, человеку нравится то, что я делаю, и ставя себя на его место, я прекрасно понимаю мотивацию, и поэтому, ну, да, конечно, там, без вопросов подписался, сфоткался, все, что попросил, но узнавали очень часто, и после этого в гимназии все уже знали, что я... блогер, да.
И посмотрели весь твой канал. Ну, кстати, тоже хорошая модель популяризации. Ты просто приходишь в школу, кто-то тебя узнает. Он всем говорит, что тут Валя у нас преподаватель, он же вообще-то трэш-смэш.
Да, и в конце урока ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
Да, не, ну я имею в виду в популяризации знаний всё-таки. Расскажи, пожалуйста, про творческий процесс от и до, от того, как у тебя появилась идея, и до публикации ролика. Что происходит и как? Потому что наверняка может пройти год-два, и ты уже сказал про товарища Савельева, да, как долго все происходило. Но, может быть, есть какой-то уже примерный план, да, по которому все происходит.
Алгоритм, да. Значит, есть определенная проблема. Во-первых, откуда я ее беру? Либо я сам каким-то образом натыкаюсь на нее в интернете, потому что она очень медийная, либо мне ее кто-нибудь скидывает в предложенные темы. Я просматривал их раньше, пока у меня не накопилось больше 30 папок с темами. Либо просто узнаю что-то интересное, например, на парах. Бывает и так. И я начинаю изучать эту тему, углубляться в нее, чтобы досконально ее знать. В случае с ЭКО, например, у меня есть ролик про экстракорпоральное оплодотворение. Я пошел немножко от обратного. Я знаю такую фишку, что люди как бы больше интерес проявляют к тем вещам, где есть конфликт интересов. То есть первоначальное представление о том, что правильно, которое опровергается, и затем говорится, а как на самом деле. И люди такую информацию запоминают гораздо лучше, и она имеет гораздо больший педагогический потенциал. И, в частности, Дерек Мюллер, Veritasium, у него докторская посвящена использованию таких вот средств мультимедиа в физике, в частности. И, действительно, это одна из тех немногих работ в педагогике, которую можно назвать научной, адекватной работой. И вот это, я бы сказал, тот эталон педагогики, к которому мы должны стремиться. Ну и с ЭКО, что я сделал? Раз эта тема настолько конфликтная, надо посмотреть, что об этом думают РПЦ и ее представители. Отдельные там, некоторые вступают в конфликт с их социальной концепцией самой РПЦ, некоторые прямо цитируют ее, являясь одними из авторов этой концепции. Ну и я смотрю, что они говорят по этому вопросу, и ага. Значит, можно выстроить план повествования об ЭКО путем разбора таких вот неверных представлений об ЭКО, и структурно это выстраиваю в сценарии, уже имея информацию об ЭКО, таким образом, чтобы, ну, вот складывалось плавное повествование. Собственно, после этого берусь за съемку, какие-то художественные элементы оформления, И выходит то, что выходит.
Подбор материала, да, и поиск информации. Как это происходит? Потому что ты должен быть, как сказать, уверен в том, что ты нашел. Где ты ищешь? Как ты ищешь?
Есть Google Scholar. В чем суть? Это поисковик по научному... Google Academy на русском, да. Там есть русская версия. Но, естественно, писать надо только на английском, потому что литература большинство все-таки на английском. Кроме каких-нибудь узкоспециализированных тем, которые там в России могут, например, очень хорошо развивать. И запрос формулировать. Опять же, еще один огромнейший плюс, естественно, научного образования в популяризации, что ты можешь грамотно формулировать запросы. Потому что, зная биологические термины для тех явлений, что ты ищешь, ты можешь предельно корректно найти нужную тебе статью. Тебе выбивают список статей определенных, ты смотришь на журналы. Журналы также по своему уровню престижа как бы различаются. И в каком-нибудь Lancet бред опубликуют с гораздо меньшей вероятностью, чем в Вестнике, РАМ каком-нибудь. То есть, понятно, просто уровень самого журнала. После этого количество цитирований можно учесть и, собственно, комментарии к этой статье. Есть как бы академическая полемика, если какие-то спорные вопросы, они там тоже часто поднимаются. После прочтения этой статьи какие-то фрагменты я цитирую в ролике, какие-то более общие доношу до своей аудитории. Таким образом, осуществлять поиск.
Ты когда смотришь статьи, ты, в принципе, читаешь только абстракты, там какие-нибудь выводы, или ты стараешься все посмотреть, что, метод конечно, и так далее?
Например, если утверждение проходное, например, не относящееся напрямую к теме и достаточно как бы укладывающееся в имеющееся у меня представление о физиологии человека.
Укладывающееся в то, что тебе хочется.
Да-да.
Немножко
когнитивное искажение. Я имею в виду, того, что Земля имеет форму геоида, да. Ты как бы не будешь читать про различные эксперименты, доказывающие... потому что если ты будешь об этом рассказывать, люди подумают, что ты держишь их за идиотов.
Хотя я недавно посмотрел ролик, это очень интересно было. «Медуза», по-моему, выпустила, да, прям увлекательно.
Про
почему все-таки Земля круглая.
Тут есть такие... Господи, я даже не думал, что кому-то это может прийти в голову. В общем, для меня это сюрреализм полнейший.
То есть, если это не супер-супер какой-то важный момент в твоем ролике, то ты, в принципе, можешь ограничиться одним абстрактом.
Да. Если это, какое-нибудь косвенное утверждение, которое, опять же, к аргументации напрямую отношение не будет иметь, ограничиваясь абстрактом. Часто бывает так, что абстракты недоступны, доступен только абстракт. Вот бывает и такое. В таком случае Sci-Hub, замечательный Sci-Hub.
Который работает в Беларуси, видимо.
Он работает в Беларуси.
В отличие от России.
В России тоже уже работает.
Уже работает, да?
Он давно. ЛБКН после... Вот мой ролик вышел, неделя прошла.
То есть я упустил до этого момента.
Да, я там в комментариях сделал ремарку, что Sci-Hub снова работает. Радуемся, ребята.
Это да, на самом деле важное.
Ресурс, безусловно, важный, но в плане его уникальности все-таки надо сказать, что она несколько преувеличена. Sci-Hub, безусловно, очень удобный. В том плане, что можно в два клика получить нужную тебе статью. Но есть аналогичные ресурсы и библиотеки данных, которые могут это же предоставить, не в два, а там в 10-20 кликов. Поэтому Sci-Hub гораздо удобнее, и я часто очень им пользуюсь. Очень часто, я даже не могу посчитать. Какое количество статей в ролике будет получено при помощи Sci-Hub? Наверное, 20% точно.
Вот вопрос по количеству статей. У тебя есть какое-то понимание, сколько нужно посмотреть, чтобы...
Нужно.
Я даже не знаю, как это сформулировать.
Смотри, по статьям какая тема. Вот очень важный момент, который я упустил. Есть различные уровни научных работ. Есть, например, систематические обзоры. Вот их читать просто прекрасно. Это полное раскрытие проблематики какой-нибудь научной проблемы с разных позиций, с учетом имеющихся исследований. И вот систематические обзоры, их просто, это обязательно к прочтению всем. Есть метаанализы. Тоже прекрасная вещь в научных публикациях, когда огромное количество исследований по той или иной тематике суммируют и выводят что-то среднее из этого при помощи, опять же, математических методов. Получаются самые достоверные данные из тех, что мы можем получить. Там тоже есть свои проблемы, об этом нельзя забывать, что если какой-нибудь предвзятый исследователь будет подбирать исключительно нужные ему исследования, игнорируя ненужные, то там тоже получится странные вещи. Но об этом, наверное, Саша Панчин больше бы сказал, потому что он даже переписывался с одним из авторов такого метаанализа, посвященного алкоголю. какие-то громкие заголовки о том, что алкоголь таки не снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний были. Ну и там были вопросы с этим метаанализом. Ну, Саша об этом может пояснить, если ты его как-нибудь спросишь.
Ну, это тоже, по-моему, когнитивное искажение, когда мы пытаемся найти информацию, которая подтверждает.
Да, предвзятость предубеждения, да.
Да-да-да, которая подтверждает нашу точку зрения. Я сам сталкивался 100 раз, когда я хочу убедиться в том, что я прав, я найду.
Я говорил, как я подхожу к этой проблеме сам тем, что формулирую запрос, который будет в другую сторону от моей изначальной предвзятости ориентирован. То есть можно, я считаю, достаточно неплохой метод как бы борьбы вот с этим.
Ну, а какой, например, такой был запрос, если может сейчас первое, что в голову придет,
из любого ролика? Например, ну, какой-нибудь ролик назови мне.
Давай сожжение гомофобов.
Сожжение гомофобов, хорошо. Например, суицид. Суицид гомосексуалов очень часто приводит как пример того, что они в обществе просто какие-то иждивенцы, и вообще они самовыпиливаются и не нужны. Но, значит, запрос, если я предвзят по отношению к тому, что, ну, суицид – это плохо, то есть что это там под социальными факторами, запрос можно сформулировать, например, суицид популяции гомосексуалистов, вот став, настав, потому что современные работы гомосексуалы только, а гомосексуалисты – это как раз-таки…
Да, отказались от этого.
Да, термин уже неиспользуемый, используемый только в рамках гомофобной риторики.
Сколько по времени может идти сбор информации и, может быть, примеры каких-то роликов, для которых это был просто ужас, и ты просто сгнил на Google Scholar?
Вообще, смотри, разные темы по-разному. Например, про ЭКО, поскольку тема достаточно хорошо и плотно была включена в мой академический курс, я, ну, не так уж и много гуглил. Я посмотрел там позиции различных американских организаций по здравоохранению, там кохрейновские исследования. Кохрейн – это такая библиотека доказательной медицины, которая очень высокие стандарты предъявляет к своим метаанализам, к анализу данных других исследований. И они выдают, ну, прям такие очень-очень качественные выводы насчет действенности тех или иных препаратов, средств или методик. Вот, и погуглил на Кохрейне. Ну, в общем, не очень много работы было на самом деле, но исследований там тоже масса, но они настолько легко и быстро читались, потому что ты уже в этой теме, что это когнитивно было очень просто.
А какой был самый сложный для тебя ролик? Вот если есть такой, и ты понимаешь, что прям очень тяжело давалось
для себя. Я не могу сказать, сколько... Ну, вот под сложностью понимать там затраченное количество времени.
Вот вспоминаешь с головной болью?
Вспоминаю с головной
болью. Или так обо всем?
Ну, обо многих темах. Я, опять же, за счет того, что у меня мало свободного времени... У меня очень большой разброс вот этих человек-часов, что я трачу на написание сценария и анализ публикаций. Поэтому сказать конкретно, какой самый сложный, мне сложно, хотя бы исходя из того, что это очень-очень разбросанный по времени процесс, и поэтому собрать всю сложность воедино. Ну, можно упомянуть, наверное, все-таки догму наркополитики, потому что там было очень много проанализировано данных. Я прям даже на парах распечатывал себе статьи «Ланцет» и читал на парах вместо того, чтобы слушать там какую-то идеологию белорусского государства.
После того, как ты прочитал достаточное количество информации, ты более-менее сложил картину у себя в голове какую-то, что дальше происходит? Ты уже сделал какие-то выписки, которые формируешь в сценарий, или ты пишешь прямо изначально как-то с нуля свой собственный сценарий?
Структуру приобретает он только после его структурирования. То есть какой это должен быть план повествования. Я говорил, что я использую вот эту типичную схему, что актуализация проблемы, новые знания, выводы, рефлексия – это классика. И для того, чтобы получить вот на выходе достаточно стройную структуру, необходимо приложить к этому усилия. Поэтому, ну, есть вот определенный набор тезисов, его надо упорядочить так, чтобы он звучал хорошо, чтобы не было каких-то таких полупсихотических передергиваний от одной темы к другой, это потому что будет смотреть странно. Все равно всегда важен очень контекст, и ты думаешь о том, что это явление можно упомянуть вот здесь или здесь. А здесь оно будет более актуально звучать, потому что вот только что было до этого другое утверждение. Ну и таким образом, перекидывая вот эти тезисы, ты пытаешься сформировать структуру сценария.
блин.
Ты сказал, что у тебя есть какие-то подчеркивания разными цветами, где скетч, где еще что. Что это такое? Расскажи, пожалуйста, подробнее.
Ну, например, бирюзовый — это какие-то режиссерские правки о том, как там наезд камеры, например, делать, если это... Или какой должен быть ракурс из-за плеча там, или по правилу 180 градусов постройка интервью, если это интервью. Ну, то есть базовые вещи достаточно, которые пригодятся просто для того, чтобы вспомнить на, собственно, съемке самой. Потом могут быть там зеленым цветом текстовые вставки. Если слишком объемная информация или список нужен какой-то, ты приводишь текстовую вставку в том, что вот это текст, это, этому не надо уделять столько внимания. Ну и там желтые — это какие-то перебивки, если будут пометить необходимо. И по сути каждый раз это может быть разный цвет, добавляться новый, какие-то исчезать, но сам сценарий приобретает удобную для меня структуру. Я понятия не имею, как правильно писать сценарий. То есть я делаю просто так, как мне удобно, как мой опыт мне подсказывает, и исходя из этого получается на выходе какой-то сценарий, с которым можно работать, по которому можно снимать. Ну, а насколько это профессионально, у меня большие сомнения насчет профессионализма.
То есть, когда у тебя складывается какой-то сценарий, у тебя заодно появляется идея о том, как ты можешь это обыграть, какие снять скетчи и так далее.
Да, конечно.
Как ты продумываешь вот эти творческие линии и художественные?
Я что делаю? Например, вот про «Выжить в мире гомофобии». Беру и пересматриваю всю хронологию выхода «Людей X». Просто смотрю на там голос Росомахи, какие акценты более грубые, лаконичные, низкие, пересматриваю иногда манеру поведения персонажа, метаотсылки в самой вселенной, то есть друг к другу, отсылки к фильмам, возможно, какие-то фрагменты, которые стоит позаимствовать. Или изобразить уже, ну как-то, скосплеить прям целую сцену с иным смыслом. И вот это вот все, оно само приходит, когда ты держишь в голове как бы сценарий, у тебя есть вот эта структура, и ты смотришь на медийную составляющую, то есть на художественную составляющую, оно само, вот это можно тут использовать, а это тут. Так работает наше внимание. Когда мы о чем-то думаем, мы обращаем вот именно на эту деталь.
Как ты стараешься при съемке роликов и вообще планировании мешать вот эту часть художественную с частью повествовательной, да, с какими-то данными? Насколько ты понимаешь, как долго может держаться одна и та же картинка, да, с одной и той же, может быть, мыслью? Насколько длинно лучше говорить? Потому что, ну, я вижу, ты заинтересован в восприятии, да, и чтобы люди как-то понимали.
Да.
Вот какие-то, может быть, у тебя есть установки, которые ты держишь?
Ну, вообще, я потом просто смотрю, например, у меня там скетчи выделены одним цветом, а основной текст не выделен цветом вообще. Я смотрю просто визуально, что здесь больше синего. Значит, стоит разбавить и сместить так, чтобы это было более равномерно распределено по ролику. То есть, ну, простой принцип, но работает.
Расскажи немножко, пожалуйста, про технику, потому что тоже многих волнует вопрос. У тебя в последнее время очень-очень классное качество. На что ты снимаешь? У тебя есть, да, кольцевой свет. И я, мне кажется, краем глазом заметил, что да, ты его действительно сделал сам. Как ты его сделал? И почему ты, кстати, решил кольцевой свет сделать?
Он бестеневой, а я очень близко стоюсь к стене. И в моих условиях мне очень удобно использовать именно кольцевой.
И ты сделал его сам?
Да. Обруч, светодиодная лента и блок питания, и куча клея с клеевого пистолета. Ну, вообще, я большинство вещей сделал сам, там... Насчет света, опять же, в косплеях тоже очень много чего сам делаю. И, по сути, качество – это очень во многом часть монтажа, постобработки, потому что я юзаю Premiere Pro, Adobe, After Effects, которые действительно очень сильно выравнивают картинку. Я, например, могу откровенно завалить баланс белого. Ну, у меня там нет перфекционизма по настройке баланса белого, но я потом так запарюсь на монтаже, что вытяну цвет на более-менее что-то удобное для восприятия. Ну и что касается самой камеры, раньше был 700D, сейчас 70D. Техника на самом деле хорошее качество. На 700D, вот серьезно, с объективом 50 мм, в некоторых сценах даже лучше качество, чем на 70D с 24 широкоугольником. То есть, ну, качество съемки вообще, визуальная красота картинки, она во многом зависит даже от света, чем от самой камеры. Поэтому я не понимаю тех ютуберов, которые рассказывают о своей технике, вот как будто это что-то такое божественное, что вот у вас будет, и вы получите невероятное качество картинки. Но это так не работает просто. Качество картинки – это совокупность, ну, по крайней мере, не самой плохой там камеры, которая не будет мылить очень жесткое изображение, постобработки и света, который вы используете в кадре.
А что по звуку? Потому что у тебя очень хороший звук, и на самом деле это выделяется. Ты как-то его отдельно записываешь. У тебя раньше была петличка, сейчас ты что-то как другое, да,
используешь? Zoom H1, простецкий самый, диктофончик и петличка, вот и все.
Еще на этапе написания сценария. Думаешь ли ты о том, кому ты рассказываешь эту информацию? Как-то ты ориентируешься, вот у тебя в голове есть какой-то образ человека, аудитории, да, который посмотрит. Потому что, ну, можно делать ролики для там, тех, кто разбирается, например, в биологии, тех, кто нет. На что ты ориентируешься и понимаешь ли ты, что по самому себе довольно сложно, потому что ты очень много знаешь такой специфической информации уже.
Да, на самом деле я это прекрасно понимаю, и особенно это сильно отразилось на моих последних роликах о Савельеве, потому что изначально я хотел давать пояснение термину, который я использую. Ну, там буквально каждому термину я начал пояснять, что такое хроматин, что такое гетерохроматин, как они работают вообще. Но потом я быстро понял, что если каждое слово буквально там, ну, просто специфика выпуска была такова, что это биологический фрик, и там действительно разбор его научных работ, которые, ну, написаны таким образом, что надо пояснять термины, что если бы я пояснял каждый термин, хронометраж был бы часа три, а не час на данный вот ролик конкретный. И я тогда осознал, что, ну, видимо, этот ролик, он будет все-таки не столько популяризаторский, сколько просветительский о том, что деятельность Савельева, она, в общем, имитация и профанация науки. Вот, поэтому я понимаю прекрасно те цели, которые я преследую при создании ролика, и, естественно, если это на более широкую аудиторию рассчитано, которая интересуется каким-нибудь вопросом, я стараюсь как можно более корректно. Я потом даже, у меня знакомый на журфаке учится, я им устраиваю вечер чтений, он зовет свою подругу, и мы зачитываем сценарий, и он говорит: да, вот это здорово, но тут мне не очень понятно, поясни». И еще он делает очень много правок пунктуационных, но это уже такое, типа в сценарии это не важно.
То есть он, да,
да, да, прям к запятым, вот тут должна быть, а тут нет.
Это забавно. Ну, то есть у тебя есть люди, по мере того, как ты готовишь ролик, у которых ты спрашиваешь совет.
Спрашиваю совета, да.
Да, это на самом деле вообще очень важно, это уже и вроде бы простая вещь.
Ну, если бы я сам для себя, ну, то есть, опять же, у меня есть определенный уровень знаний, определенный опыт. Я не могу гарантировать, что человек другой вообще будет понимать, о чем я говорю, без данного уровня знаний. Поэтому перепроверить себя, я хоть предельно корректно стараюсь сделать, естественно, нужно и желательно вот журфак, то есть не биологи, отлично, давайте-ка сюда.
Расскажите, поняли ли вы вообще хоть
да,
что-то.
Да.
Вот ты снял ролик, часы, дни монтажа, готово все к публикации. Ты прям сразу публикуешь, сам все делаешь, там обложку, придумываешь название, да, все-все-все да, сам. Да. Сам ролик ты показываешь кому-то перед публикацией?
Бывает показываю, бывает не показываю. Зависит от того, вообще время ли мне позволяет. Потому что, ну, вот во влоге, например, я никому не показываю.
Ну понятно, да.
Типа это влог, и
ну,
тут,
я имею в виду
тут качество, да, гораздо ниже. Что касается основной канал, если у меня есть запланированное время публикации, то я, по крайней мере, фрагментарно стараюсь показать, конечно.
То есть у тебя есть все-таки запланированное время публикации?
Я стараюсь в последнее время это делать, потому что на меня люди, которые секут в социальном медиамаркетинге, начали наезжать, что, чувак, ну, 2 часа ночи, воскресенье, ну, как-то совсем не круто публиковать. Я такой, ну, наверное, не круто, надо что-то с этим делать, и я вот пытаюсь в последнее время публиковать какую-нибудь пятницу в часов 7-8.
А, ну, то есть это не по датам, да, и не по количеству времени?
Да, просто...
Ну, то есть иногда сложно дотерпеть до утра, например?
Да, да.
Окей, я понял. В целом, у тебя в голове есть какое-то представление, как часто ты хотел бы и как часто ты можешь выпускать? Или это тебя никак не беспокоит, и ты понимаешь, что главное — это качество и хороший ролик?
Меня это беспокоит, я об этом думаю, и у меня такая дилемма, на самом деле, насчет образования. По факту, на данном этапе мне достаточно сложно совмещать учебу и мою деятельность, поэтому все-таки немножко я отодвигаю вот свой канал, но я понимаю в то же время, что как только я закончу обучение, у меня появится, наконец, возможность после 2 лет рабства в Республике Беларусь, от которых я надеюсь успешно уйти в магистратуру московскую, возможно, уйти. Опять же, дилемма, сплошные дилеммы в моей жизни. И я понимаю, что для меня самым комфортным было бы вот просто свободное время, чтобы я мог заниматься своими проектами. Просто свободное время, без обязанностей каких-то на стороне, ну, там, в виде учебы. Я понимаю, что я бы мог посвящать себя этому полностью и действительно делать и мега проработанные сценарии, мега проработанные ролики с более регулярной частотой выхода. То есть у меня на самом деле из-за учебы очень-очень сильно заметно, что страдает как бы частота выхода, ну, потому что просто время банально не хватает.
Вот на самом деле для многих, кто сам не снимает, очень сложно оценить хоть примерно, сколько уходит у тебя в среднем, да, на ролик. Давай вот на ролики за последние там 1.5-2 года, сколько уходит вот там, на Савельева, да, того же, на там сожжение гомофобов, хотя он уже был, наверное, 2 года назад, да?
Ну, да,
достаточно. Сколько примерно уходит вот чистого времени, если ты можешь хоть примерно прикинуть?
Это очень-очень-очень сложно, но если так очень грубо приближенно прикинуть, если я в течение 3 месяца каждый вечер по 1-2 часа буду, ну, это получается 60 часов там или около того, ну, если вот там 2 месяца, например, ну, по Савельеву там гораздо больше вышло, просто уже 2 ролика, ну, вообще материал больше, уделяя этому внимание, то, ну, значит, написание сценария примем там, если это объемная тема, которую необходимо досконально разобрать, например, прочитать 2 книг для этого, наверное, 30 часов, да, наверное, 30 будет уходить. Даже побольше. Если прибавить к этому сам процесс съемок, например, на Савельево я насчитал что-то 10 часов у нас было. Причем 3 часа из этих 10 заняли 10 минут съемки вот этой визита к психиатру.
А, сценки, да. Да,
да, сценки. А их невероятно сложно снимать. Это постановка, столько дублей по каждой. Это такая сложная работа. А потом монтаж. Монтаж тоже достаточно по времени затратный процесс. Я делаю в алгоритме таком. Сначала в премьере нарезаю последовательность, в After Effects перерабатываю цветкор, какие-то визуальные вставки делаю, если они там нужны. Потом в Audition накладываю еще звук, потому что выровнять надо, ну и вообще провести. То есть, ну, такая тоже достаточно отчасти рутинная, но требующая в некоторых моментах какого-то творческого подхода работа, которая отнимает много-много времени, и за счет вот этой рутинной части оно воспринимается как долготекущее такое, ну, сложно, сложно на самом деле. Вот. Ну и это тоже занимает часов, ну, я думаю, 5 как минимум.
5 часов монтаж?
2 часа, 5 часов будешь монтировать, пересматривать потом эти 2 часа еще.
Подожди, 5 часов – это как-то мало просто.
Это, ну, это нормально. Это, да? Колбасу, если ты режешь.
А, это просто нарезать.
Да, колбасу.
А, ну, дальше?
А дальше цветкор. Ну, цветкор ты уже не пересматриваешь. Если визуальные вставки, да, конечно, больше, но с Савельевым там был минимум вообще этих визуальных вставок, там, переходов, типа, что требовало бы графония. Поэтому там чисто цветкор, ну, и рендеринг – это больная тема, ну да, часов там 12-16.
Ну, я понял. Ну, то есть, в идеале, там, в принципе, если бы ты занимался только видео, то, может быть, 2 недели. Это прям беспрерывного труда.
Ну, да, я полагаю, но, правда...
Это в лучшем случае.
Я бы быстро истощился, как мне кажется.
Да, потому что это очень тяжело.
Ну, от темы к теме скакать очень тяжело. Если бы в рамках одной темы, например, там, 1-2 недели, ну, например, смежные какие-то темы, вроде там контрактная служба против вот этой добровольно-принудительной или там ношение оружия в обществе, последствия. То есть вот такие 2 темы, например, они, в принципе, смежные. И да, по таким темам, безусловно, можно выпустить достаточно быстро при наличии времени видео.
Ну нет, я понимаю, что да, 2 недели – это такого упорного труда, просто в целом, что 1 ролик – это очень-очень много, на самом деле, сил.
Я на самом деле боюсь, что за корректность вообще сказано, связано, потому что я конкретно время не считаю. За счет огромного разброса по времени я, ну, боюсь, что где-то могу набрать тут.
Ну, в общем, в целом происходит где-то так. 3 месяца, каждый там вечер что-то изучается, собирается, да. И дальше съемка, монтаж.
Ну, с Савельевым было так.
Ну да, потому что там, конечно...
Нельзя не упомянуть, ввиду специфики, количество часов, потраченное на просмотр замечательных, просто восхитительных лекций, выступлений Сергея Вячеславовича. Господи, там столько бреда, там столько фейспалмов было потрачено и крови пролито от разбитого носа. Это неописуемо, но в какой-то момент я начал ловить себя на мысли, что я от этого зависим. Вот я что делал? Я сидел, ну, у меня вообще по всем физиологическим параметрам я левша, у меня левая рука сильнее, левый глаз лучше видит, ну, там, левая нога ведущая, но учили меня как правшу, пишу я правой. А вот эти лекции я все писал левой. Короче, у меня была такая прописи тетрадь, где сантиметровая, ну, блокнотик сантиметровый. Я весь его прописями левой рукой списал, зато у меня сейчас почерк на левой лучше, чем на правой.
Это пока ты смотрел Савельева?
Да, пока я смотрел Савельева.
Не терял время даром. Кстати, мы тоже на парах, на лекциях так тренировали левую руку.
Да, да, да. Ну, на скучных, наверное, можно. Я сейчас те, что поскучнее и помедленнее лекции читают, тоже записываю левой.
Расскажи, помимо научных статей, при подготовке материала, ты не смотришь никакие другие популярные там ролики, популярные статьи на каких-то ресурсах?
Ну, смотри, зависит опять же от контекста. Например, если у какого-нибудь Михаила Лидина была тема, посвященная экстрасенсам, я, естественно, посмотрю этот ролик и упомяну его, если там, ну, вот, материал будет, ну, нужный для упоминания.
Поэтому. Ну, то есть ты не только ссылаешься и вообще опираешься на там, научные статьи?
А это не всегда возможно. Это вот в этом дело.
Окей, хорошо. Ты в одном из роликов говорил о том, что не приверженец никакой из идеологий и вообще стараешься именно опираться на научные знания, исследования и так далее. Но считаешь ли ты, что наука, она отделена от идеологий? Ведь многие исследования, они вообще и были произведены из-за того, что были какие-то идеологические там, предубеждения или еще какие-то странные, да, вещи. Ну, то есть связь идеологии с наукой, на самом деле, довольно большая. Не будь, например, каких-то предубеждений в сфере там, различий женщин и мужчин, были бы исследования, да, связанные с различиями там, не знаю, мозга, интеллектуальных способностей и так далее.
Ну, смотри, я не совсем согласен с тезисом, что связь идеологии и науки большая. Я бы сказал, что идеологии можно исследовать научными методами. Вот так, наверное, правильнее будет. А что касается того, что отдельна ли идеология от науки, это... Исторически развитие науки, если следить за ним, это просто невероятно сильно прослеживается вот это отделение, например, там в вопросах о интеллектуальных способностях каких-нибудь афроамериканцев, там, да. В принципе, вопросы, которые раньше поддерживались в том числе и якобы при помощи науки, хотя сейчас мы понимаем, что это была очень-очень своеобразная наука, такая странная. Они на данный момент отделены от идеологии, и за счет этого мы можем более объективно подходить к тем или иным ситуациям. Вот с рабством, мне очень нравится этот пример, потому что рабство оправдывали в том числе и там худшей приспособленностью, низшими какими-то этапами происхождения эволюции, там, чернокожих групп населения от европейцев каких-нибудь. Ну и это идеологический компонент, безусловно. Он был навязан исключительно идеологией. Но когда наука чуть-чуть дальше пошла и отказалась вот от этих представлений, вдруг внезапно оказалось, что мы ошибались, ребята, что это все не так, и вообще давайте-ка не будем подходить к вопросам, в первую очередь, биологических различий при помощи идеологических каких-то инструментов, потому что, ну, это странно, как минимум. Был такой кейс, что где-то, по-моему, 60-е, 70-е многих исследователей в социальной психологии начали ловить на том, что они очень предвзято относились к анализу данных о реакциях поведенческих мальчиков и девочек. В частности, что девочки, проявляя какую-то агрессию, по мнению исследователей, в одних ситуациях, ну вот, вели себя очень плохо, а мальчики, делая то же самое, в тех же ситуациях, наоборот, проявляли свою амбициозность и вели себя хорошо. Хотя по факту действие одно и то же у ребенка. Ну и отделение вот этой вот идеологической компоненты от исследований способствовало пониманию того, что мы преувеличиваем различия между мальчиками и девочками. То есть, ну, вот такие штуки.
Ну, я понял. То есть, нельзя сказать, что из-за идеологии мы начинаем думать, а может быть, не так?
Идеология всегда делает человека предвзятым. Mm-hmm. То есть, просто как факт. У человека есть определенная установка. Само определение идеологии подразумевает, что человек имеет определенную систему мировоззрения, которая также будет оказывать влияние на восприятие мира вокруг. И когда мы говорим про научные исследования, вот задача ученого в том, чтобы как можно лучше абстрагироваться от собственных взглядов, от субъективных влияний и изучать процессы, ну, в своем наиболее объективном виде. И в этом смысле из идеологии, безусловно, не может вырасти никакой науки.
Хорошо, но можно ли вообще быть совсем без идеологии? Или все-таки наука, она в какой-то мере тоже становится твоей идеологией, когда ты воспринимаешь мир только через научное познание, да? Ну, то есть, если бы мы сейчас были, например, на телеканале «Спас», тебе могли сказать, хорошо, то есть ты отрицаешь, что есть божественное познание, да, как бы этого мира.
Я понял.
Вот как это можно объяснить?
Смотри, философы очень любят называть меня сциентистом. Да, что вот наука верит, та-та-та-та-та. Для меня это представляется очень забавным, ну, хотя бы потому, что человечество во второй половине 20 века вдруг внезапно с 1 миллиона так рвануло за полвека до 7. А почему так получилось? Просто потому, что мы начали использовать научные инструменты в медицине. Антибиотики, антибактериальные средства другие. И все это позволило нам очень сильно увеличить продолжительность жизни, что повлияло, в свою очередь, на рост численности населения. То есть вот этот критерий, он как нельзя лучше показывает, что наука – это единственный из способов познания, который работает, чуваки. Давайте-ка мы, живя в обществе цивилизации, которой мы обязаны науке, в первую очередь, не будем немножко лицемерить и говорить о том, что «а вот есть и другие способы познания, о том, что это все идеология». Это просто работает, и это факт.
Окей. Периодически я встречаю людей, знакомых, которые говорят, вот, да, наука, конечно, это хорошо, но ученые тоже ошибаются. И
вы сами разберитесь там сначала,
да,
а потом
да, да, вы
нам
сами
говорите.
Там разберитесь сначала, и что, и даже приводят какие-то, может быть, примеры. Что ты на это иногда можешь ответить? И
ну,
как ты
на самом деле, достаточно сложно без конкретных примеров что-то говорить, потому что каждая конкретная ситуация, она имеет очень большой такой бэкграунд, который иногда требует, ну, пояснения, чтобы вообще понять, в чем там суть. А в целом, если такая общая рекомендация, дай подумаю.
Например, можно ли в целом ориентироваться, да, на какой-то научный консенсус?
Когда мы говорим про то, что ученые ошибаются, мы, как правило, имеем в виду области человеческого знания, которые находятся на периферии. Ну и в таких областях вполне нормально, что открываются какие-то новые факты, и мы модифицируем, модернизируем нашу систему взглядов на мир для того, чтобы лучше понимать этот самый мир. В той же зоологии всегда будут открываться какие-то новые механизмы взаимодействия там, каких-нибудь насекомых особой группы с окружающей средой, но некоторые из них будут подтверждаться впоследствии исследованиями, некоторые нет. И когда мы говорим вот про эту периферию научного знания, она модифицируется, она изменчива, она динамична, действительно. Но наука – это процесс, это прогресс, и поэтому круг наших знаний, он расширяется. И когда... Если на данный момент такие вот узкоспециализированные очень знания будут, ну, возможно, не очень точны, впоследствии, в будущем, мы будем говорить о том, что они стали гораздо более достоверными, потому что появилось просто больше данных в их подтверждении или, напротив, в опровержении.
Оглядываясь уже назад на тот путь, который пройден, да, на YouTube, и ты, может быть, сам не зная, стал видеоблогером и начал заниматься так серьезно научной популяризацией науки, что ты можешь посоветовать тем, кто тоже задумывается о том, чтобы начать свои каналы? Какими подходами стоит вооружиться и чему стоит научиться в первую очередь, да, какие навыки иметь?
В первую очередь стоит научиться одному простому принципу – не говорить о том, в чем вы недостаточно разобрались. Это... По крайней мере, для научных областей знания, как бы есть вещи, такая не очень приятная аналогия, но для того, чтобы понять, что это говно, не обязательно жрать его бочку. Ну вот, например, там, я не знаю, соционика какая-нибудь, да, просто смотря на то, что нет достоверных исследований, что это огромное количество школ и разнообразных подходов, которые противоречат во многом друг другу, и фактологическая часть там вообще отсутствует, то есть нет данных просто научных, то можно заключить, что, ну, по-видимому, тут не о чем говорить. нет исследований, нет разговора. А что касается научных знаний, уже достаточно разработанных, там, например, о позиции мировых организаций, которые занимаются вопросами здоровья по отношению к гомосексуальности, то тут и говорить не о чем. То есть есть консенсус международный научный. Мы живем по правилам, собственно, ВОЗ, и услуги по здравоохранению нам также оказывают по этим правилам. Они берутся не с потолка, и это весьма долгий процесс формирования вот этих знаний о человеческом здоровье, вообще того, что же такое болезнь, что норма, а что нет. И просто надо хорошо разобраться в этом вопросе, в таких вещах, которые очень хорошо освещены со всех сторон. Прежде чем вы сами начнете говорить, хотя бы поинтересуйтесь позицией международных научных организаций, которые изучают этот вопрос.
Какие у тебя самого были жесткие предубеждения или, может быть, ну, какие-то ошибочные суждения по вопросам, там, может быть, идеологии какие-то ты придерживался? Как ты от этого ушел? И какие-то, может быть, яркие примеры?
Ну, я был религиозным очень в своем юношеском возрасте, до лет 16, наверное, почитывал Библию. Это раз было. Как я ушел, честно, ну, нет переломного момента. Вообще, знаешь, как обычно люди говорят, что вот там после такой-то книги у меня открылись глаза, и я прозрел. Нет, этого не бывает. Это всегда очень долгий процесс накопления опыта, накопления знаний, который в итоге тебя приводит к определенному выводу. И тут то же самое. Я отказался от религиозности, исходя из принципов того, что я понимал, мне очень комфортно думать о том, что есть некая вселенская справедливость, всем воздастся, бла-бла-бла-бла-бла. Но по факту никаких доказательств этого нет, и тешить себя надеждами, конечно, приятно, но хочется чего-то большего, идти куда-то дальше.
Не было ли у тебя такого опустошения, когда ты отказываешься от какой-то такой вот идеи, которой приятно, да, верить, и ты выясняешь, что мир, он может быть немножко более такой, ну, как бы человеческий и реальный, чем какие-то, может быть, воображения о нем?
Меня всегда очень манили, опять же говорю про биологию, биологические науки, поэтому совершенно нет, не было. И поскольку процесс был плавным, такого просто там сначала, ну, наверное, тут какая-то ерунда. Потом, наверное, тут больше ерунды. Может быть, все ерунда? Ну, и вот за счет таких плавных шажков это весьма и весьма комфортно прошло. Я поэтому не могу выделить какого-то момента. У меня не было там, знаешь, кризиса. А другие темы, пересмотрел взгляды на которые после изучения, это смертная казнь и, собственно, гомофобия. Но про гомофобию мы все живем в обществе, которое поощряет гомофобию, с детства это взращивается, плюс это был период такой с бэкграундом из 90-х, где, опять же, как мы знаем, весьма сильна вот эта культура тюремная отчасти, где там это считается прям самым страшным, что может быть. Все это как бы накладывается на воспитание, на восприятие, и мы так или иначе уже предвзято там относимся к гомосексуалам. Потом, при изучении этой темы, в общем, исторический процесс того, что медицинское международное сообщество пришло, что это один из вариантов нормы, он очень хорошо прослеживается, и можно проследить все просто вот пункты, которым следуют гомофобы, там, что это не норма, что это там плохо, та-та, что это все распущенность. Они все предельно ясно разобраны. Если просто немножко поинтересоваться вот как бы историей дестигматизации гомосексуальности. Что касается смертной казни, тут опять личная такая ситуация. У меня был дядя Игорь Кашкан. Он сам работал в силовых структурах. И при выполнении задания один из преступников повернулся и вместо паспорта достал пистолет и убил. Вот. Ну, там быстрая смерть была. Поэтому преступник мгновенно скрылся, куда-то ретировался, и оказалось, что он в Польше. Его нашли в Польше, но его выдали лишь под предлогом, ну, как бы условием, ультиматумом того, что его не казнят, потому что в Беларуси до сих пор смертная казнь. И понимаешь, для меня, ну, как бы личная такая трагедия, что это мой дядя, его убили. Преступника должны были казнить, а его не казнили. И как бы, ну, немножко подбивало на всей этой почве. Я, в общем, да, перед изучением этой темы был предвзят, но потом, проанализировав количество случаев судебных ошибок, про то, что сама концепция исправления путем смертной казни, ну, это в корне ошибочная вещь, что это не снижает количество преступлений, в некоторых случаях, напротив, увеличивает, в частности, при изнасилованиях, там, например, что раньше насильники насиловали, сейчас насилуют и убивают, чтобы не было свидетелей. Ну, и куча таких моментов, которые, в общем, заставили меня просто признать тот факт, что мои изначальные взгляды на вот этот вопрос, они были ложные и поставлены исключительно личными как бы переживаниями, которые не всегда корректно можно переносить на систему какую-то в целом.
Был интересный вопрос на как раз-таки тоже фестивале «Инсендио» о том, что ты для многих становишься сейчас авторитетом. И ты на это парировал тем, что для того, чтобы быть авторитетом, нужны некие регалии.
А у меня их вот. Нет.
Да, и, конечно, регалий у тебя нет, но...
Нет, подожди.
Но какие-то есть, безусловно, да. Но нету...
Пропагандист гомолобби,
враг всех святых, да.
Да, но я скорее говорю о том, что в интернете и вообще в современном мире не всегда регалии говорят о том, что ты станешь авторитетом или нет. Потому что авторитет — это, в принципе, человек, на которого люди ориентируются по собственной воле и не обязательно из-за каких-то там, да, научных, может быть, достижений. Ты так или иначе им становишься. Как ты себя стараешься в этом плане контролировать? Да, и, ну, вообще предпринимаешь ли ты какие-то действия?
Ну, во-первых, я очень ревностно отношусь к фактологической составляющей моего контента, потому что, ну, это самое главное, это вообще то, чему предельно стоит уделять внимание, и для меня это на первом месте. То есть я стараюсь быть предельно корректен. Во-вторых, сама проблема предвзятости к авторитету возникает, когда человек не ссылается ни на какие данные, а апеллирует лишь к собственному высокому статусу. Вот в этом смысле меня вообще эта проблема не касается, потому что я никогда не говорил вещей, за которыми скрывалась бы, ну, исключительно моя авторитетность, вот в этом плане. Поэтому, ну, не совсем корректно говорить обо мне как авторитете, ну, просто потому что вы всегда можете пройти, проверить, на что же я ссылаюсь, если вы там найдете, например, более актуальные данные или какие-нибудь неточности, или прям вот противоречия, я всегда готов об этом рассказать без тени сомнения, упомянуть, и считаю, что это правильно и нужно делать. Что касается того, что меня воспринимают, не проверяя там ссылки, но многие люди, по-видимому, все-таки проверяют, потому что мне пишут иногда благодарности за помощь в подготовке курсовой или диплома.
Да-да-да, класс.
Да, что, по сути, мои ролики — это инструкция по написанию курсачей и дипломов, поэтому можете лайфхак такой юзать.
Да, скоро взрыв дипломов по темам.
По вере в авторитеты, например.
Да, по вере в авторитеты и по другим темам, которые были на канале, да, у Вали. Ты уже 6 лет занимаешься каналом, снимаешь ролики, и я так понимаю, что ты до сих пор никак особо не монетизируешься, и ты преследуешь какие-то собственные цели. Почему же ты, да, это делаешь и уже 6 лет подряд?
Ну, во-первых, если бы я никак не монетизировался, я бы не мог себе позволить ролики, которые я делаю, потому что на создание одного уходит там $300-500, на тех, что, ну, с косплеем и прочим. На то, что я планирую на лето, уйдет, вероятно, больше, потому что там прямо мега план. Да уже ушло больше.
Ну, я уточню немножко, не монетизируюсь в плане там рекламы,
да,
и такого.
Я монетизируюсь при помощи AdSense YouTube, плюс донаты. Мне люди на самом деле очень помогают. И, например, в ситуации с роликом по выжить в мире гомофобии, я прямо чисто за счет донатов мог потянуть эти все затраты, что там были. Поэтому монетизация происходит вот за счет именно донатов и AdSense программы YouTube.
Ну, это получается не совсем монетизация, это все-таки восполнение расходов, да?
Ну,
я имею в виду, да, твой стимул дальше, да, делать это. И на чем в первую очередь вообще держится вся твоя мотивация идти дальше?
Наверное, на том, с чего я и начал. батхёрт от полнейшей неадекватности некоторых людей, непонимания базовых биологических принципов, различных механизмов вокруг нас и так далее и тому подобное. То есть, да, действительно, это негодование, негодование от того, что многие люди в 21 веке являются просто дикими какими-то обскурантистами, негодование от того, что многие люди не понимают базовых вещей некоторых, которые вроде как базовое образование должно прививать, и подобные вещи. То есть отчасти можно сказать, что, мне кажется, это связано с, опять же, моей любовью к хейту ко мне. Ну вот когда там прям лютый поливающийся поток сознания. И с одной стороны, я этому радуюсь, потому что это меня мотивирует. Я вижу, что я попал по целевой группе и сработало. Поэтому, возможно, моя мотивация состоит вот как раз в этой части – доносить до людей какие-то новые, интересные для них вещи, социально острые вопросы, говорить о том, как можно сделать лучше, как сделать рационально, как применить научный подход к той или иной сфере. Это тоже очень-очень здорово, как мне кажется, для людей задумываться хотя бы над тем, а правильно ли мы относимся там к тем же запрещенным препаратам, просто потому что, ну, у нас так принято. Это вот на примере наркополитики можно очень хорошо просмотреть, что это вроде как социальная сфера, но за счет игнорирования научных данных и морализаторства в ней просто лютый трэш творится. И вот в этих смыслах мне помогает, то есть осознание того, что я все-таки вношу какую-то лепту в популяризацию знаний и просвещения, и, собственно, того, что я как-то гашу свое негодование вот от всего этого, и в то же время получаю дополнительную мотивацию в виде огромного количества хейта в мой адрес.
Были ли моменты, когда хотел все бросить, и ты думал о том, что, ну, все тщетно, народ не хочет образовываться и вообще обучаться?
Да, моменты такие были, ну, такие весьма периодичные. Я бы сказал, что они отчасти связаны с моей личной жизнью. Ну, потому что я как бы не хотел, но отделить свою личную жизнь от, там, канала на YouTube, ну, сложновато. Я такой же человек, склонный к таким же переживаниям, поэтому это все безусловно отражается на мне и отчасти, и меня и посещали мысли о том, чтобы забить на все, когда были, ну, не очень приятные моменты в моей жизни. Именно из-за того, что все тщетно, все боль, плохо, нет. Я настолько инфантилен, что я верю в людей. Вот это проблема.
Перейдем к таким завершающим вопросам. У меня есть небольшой списочек. Какое у тебя есть самое классное воспоминание из детства?
Мое первое воспоминание, 11 лет, мне выбивают молочные зубы.
Самое классное.
Я же говорил, что детство плохо помню.
Если бы у тебя был шанс что-то в жизни переделать, но как бы не учитывая тот факт, что все есть как есть и хорошо.
Ну, я полагаю, что большее количество времени. Заиметь большее количество времени.
То есть это главное...
Ну, мне кажется, это решило бы многие проблемы и вопросы, с которыми я сталкиваюсь.
Какие для тебя 5 самых важных вещей, без которых ты не можешь?
Ну, во-первых, это компьютер с доступом в интернет. Я бы не смог без этого заниматься тем, чем занимаюсь. Во-вторых, это видеокамера. В-третьих, это рекордер с петличкой.
В общем, вот у нас и техника, которая
пользуется. Да. Весь набор. Ну, вероятно. Ну, я вообще не особый вещист в этом плане. Мне кажется, всегда можно что-то придумать, что-то сделать, и у меня нет списка любимых вещей, за которые я бы держался, поэтому...
Если бы ты мог отправиться в путешествие, куда бы ты хотел? Вот, может быть, есть мечта.
Ну, я посетил Колумбию в прошлом году, мне как бы хватило. Мне хватило с лихвой, поэтому больше на данный момент мечтаний у меня нет.
Ну, то есть ты вообще не супер путешественник или как?
Да, но опять же к вопросу о том, что я интроверт, очень выраженный, это сказывается.
Есть ли у тебя учитель в жизни, который очень сильно на тебя повлиял, будь то в школе, в университете?
в университете, опять же, по моему любимому предмету цитологии, у нас Лисов такой был, и мне он очень сильно импонировал именно тем, что он очень-очень хороший специалист. Он, несмотря на то, что мог бы себе спокойно сидеть и транслировать одну и ту же лекцию, которую он в течение там уже лет 30 нарабатывал, он все время смотрит за последними какими-то данными, изменениями, делает поправки и говорит о том, что эта модель такая, но есть и другая модель. Достаточно корректно преподносит, и как бы вот в его манере преподавания я видел какую-то, ну, не то что эталон, но очень-очень много крутых фишечек, которые можно применять в педагогике.
Есть ли у тебя какие-то три любимые книги, которые как-то на тебя повлияли максимально положительно? Ну, наверное, это такой частый вопрос. Или, может быть, которые ты просто рекомендуешь постоянно?
Классика «Думай медленно, решай быстро», Канеман. Все это говорят, все об этом рекомендуют, поэтому тут вообще ничего нового. Вот любимая книга, не знаю, насколько она мне повлияла, но «Ченцов».
«Ченцов», серьезно?
Да, я ее периодически перечитываю. То есть, ну, у меня уже цитология как бы закончилась, вычитал, экзамен сдал, но я настолько полюбил эту дисциплину, что иногда перечитываю «Ченцова» цитологию.
Обалдеть.
Да, странноватая вещь. Кроме этого, третья книга... Ну, тут сложный выбор, на самом деле. С одной стороны, я вообще, ну, художественную литературу крайне сложно перевариваю. Прочитал там книг 5, наверное, художественных, вот таких прям за свою жизнь, очень-очень мало. Но какая на меня произвела сильное впечатление, опять же, сплошной популизм в этом плане, но 1984 Орвел. Угу. Меня просто это такой эмоциональный оклик возымело, что я удивился, и что вообще литература может вызывать какие-то эмоции. Для меня это было открытием, и я за ночь буквально прочитал эту книгу.
Что ты больше всего ценишь в жизни, как раз-таки нематериального?
Что я больше всего ценю в жизни нематериального? Ну, наверное, честность, да, честность. Я люблю, когда люди предельно честны, в первую очередь, с самими собой, потому что очень часто люди считают, что они мотивированы одним, но по факту обманывают себя, и это приводит в жизни к многим конфликтным ситуациям. Мне кажется, честность для многих людей – это то качество, которое, ну, следует ставить на первое место.
Как ты проводишь свое свободное время, если такое есть, да? Помимо того, что ты ищешь материал для новых роликов, а когда действительно ты хочешь прям развеяться?
Ну вот, взял и приехал в Москву.
Такой вариант.
Вот так и провожу свободное время.
Ну, в целом, другое свободное время или вообще?
Я посещаю прыжки на батутах. Мне это так помогает расслабиться. Раньше ходил в тренажерку, ну, такое тоже. Мне физическая нагрузка, в принципе, помогает расслабиться, как-то отвлечься от чего-нибудь, от работы. И я считаю, что это важный компонент, в принципе, в моей жизни, в моем графике. Мне так или иначе в неделю, ну, надо раз три поупражняться хорошенько.
Как выглядит твой идеальный день? Прям от и до, с утра, что ешь и когда идешь спать?
О, это мой блог, вот это моя кашка, да?
Да-да-да.
Это очень-очень сложный вопрос. В плане питания, ну, в плане режима сна все очень плохо. Могу лечь в 2, проснуться в 6 и побежать на электричку в Зелёное, где у нашего универа находится агробиостанция, и там сидеть на лабораторных по микробиологии до 2 часов дня, после этого, опять же, ничего не ев, рвануть в универ, делать какие-то дела, потом опять вечером уже пойти на какие-нибудь батуты, опять же, забыв поесть, и только потом, придя домой где-то в 23:00, вспомнить, ага, что-то я забыл точно, поесть все, что попадется мне под руку, и завалиться спать.
Ну, то есть это идеальный день.
Это подавляющая часть моих дней, к сожалению, но...
Но все не идеальны.
Но все не идеальны, я их очень люблю.
Чего ты больше всего боишься в жизни?
У меня есть один страх, фобия жесткая. Я ничего не могу с этим сделать, но я боюсь умереть от утопления.
Ого.
Да.
это никак не связано с детством.
Я не знаю, я помню хорошо только с 11.
Да.
Возможно, возможно, были какие-то инциденты, но мне представляется просто это самой, ну, такой нелепой в плане мучений смертью, в том плане, что если, например, там, даже тебя сжигают, ты все равно ощущаешь эту боль, но как бы ты дышать до какой-то степени не можешь, потом от болевого шока отрубаешься. С утоплением ты осознаешь до определенной стадии, пока твои мысли не угасают, не угасают. И ты фактически пропадаешь, теряешь сознание и умираешь от кислородного голодания. Мне кажется, это как-то хуже.
Звучит ужасно точно. Какое твое самое сильное личностное качество, на твой взгляд?
Я очень неплохо могу осваивать какие-то новые навыки. Кроме танцев, да, кроме танцев. С этим у меня на данный момент проблемы. Но вообще сам факт того, что я, не будучи специализированным на как бы точных науках, там матан, ну и на физике, хоть она из естественных, я смог получить красный диплом впервые за многое время, и как бы, по-моему, это показатель того, что при должной мотивации я могу достаточно неплохо разбираться в вопросах именно, ну, такого, знаешь, когнитивной направленности. Вот. Поэтому тут и поправка насчет того, что с танцами не очень, она была к месту.
В тему этому, какой бы ты хотел выучить навык, помимо танцев, или танцы, это они есть? Может быть, какие-то еще, да, навык. И почему?
Любые навыки или только физически возможные?
Да нет, ну можно любые, конечно, можно любые.
А, да, мне кажется, способность флеша очень быстро обрабатывать информацию, она невероятно крута. Вот хотя бы без скорости движения, но просто с очень быстрой обработкой информации. Это прямо ох.
Ну да, кстати, мало кто, наверное, задумывается о том, что помимо того, что он быстро двигается, он должен быстро...
Да, как он думает, как он книги считает.
То есть это было бы выгодное приобретение. Что для тебя счастье?
Должны уровни дофамина в моей дофаминергической системе при достаточно низких уровнях других не очень положительных кортикотропных и прочих веществ. Но по факту, если без этой шуточки про эндокринологию, у меня есть мечта на самом деле. Вот я ее на втором курсе как-то увидел. Не, вру, не на втором, на первом, да. Я тогда еще не был знаком с Риком и Морти, мультиком. И я смотрел какие-то советские фильмы старые по-моему, физиологии, там, водорослей было, что-то такое. И концепт фильма заключался в том, что сам ученый со своей лабораторией, ну, такой классический, советский, как бы у него домашняя там лаборатория такая, он интересуется, живет в этой теме, он рассказывает своей внучке о различных явлениях природы, о вот там в конкретно в этой части, что я смотрел, про водоросли он рассказывал, он там взял эту внучку, пошли они к какому-то водоему, там набрали этих водорослей, он рассказывал, изучал, и мне показалось невероятно, ну, таким романтичным, что ли, подобный образ жизни, когда у тебя есть какие-то знания, ты ими увлекаешься и при этом можешь передавать ну, другому поколению и даже там родственнику свои какие-то вот эти, ну, представления о мире, которые базируются на чем-то. И мне тогда, меня посетила мысль, что, наверное, вот в своей старости я бы хотел, чтобы у меня там был внук-внучка, которым я бы мог просто что-нибудь затирать. Мне кажется, и при этом сам этой темой интересуюсь, и будучи вовлеченным так или иначе, ну, в ее изучение. А потом я узнал про сериал «Рик и Морти» и понял, что это тот же самый концепт. Абсолютно тот же самый концепт, который был реализован на Able Swim. И это меня очень порадовало, потому что, ну, по-видимому, популярность сериала свидетельствует о том, что многим людям это нравится, и мои представления о том, чего бы я хотел в старости, возможно, совпадает.
Если бы ты делал видео и знал, что его посмотрит просто максимальное количество людей, что бы ты хотел донести в нем?
Ну, на самом деле, вопрос о том, ну, понятно, что гипотетически, просто посмотрят или посмотрят полностью?
Посмотрят полностью и усвоят, и ты сможешь донести до них идею.
Ну, это очень хороший вопрос. Мне кажется, оптимально было бы рассказать все-таки о принципах мышления и когнитивных искажениях, которые мы допускаем наиболее часто, и из-за которых мы делаем те или иные ошибки, мы вдаемся в стереотипы, предрассудки. Мне кажется, вот главные принципы мышления, как говорится, дай бедняку рыбу, он один день будет сыт, но подари ему удочку, и он будет сыт всю жизнь.
Да, думаю, что на этой ноте мы будем заканчивать, потому что уже у нас тут первый час ночи, и пора уже бежать всем. И, правда, я рад, что мы закончили на вот этой мысли о том, что действительно огромное количество ошибок когнитивных, которые ввергают нас в какие-то заблуждения, ну и в целом, наверное, отсутствие скепсиса, да, к тому, что есть вокруг, и его же так много.
Базовые принципы мышления просто, вот надо учить им.
Спасибо тебе большое, Валя. Было очень интересно поболтать.
Да, спасибо, мне также было очень приятно. Я рад, что выбрался в Москву и попал, наконец-таки, на твой подкаст, потому что я давненько хотел.
Да, да. Это очень приятно. Спасибо тебе большое. Надеюсь, что вам было интересно. Если вы не слышали о канале Вали, то обязательно заходите. Я ставлю и на первый канал ссылки, и на второй. Обязательно пишите Вале отзывы. Я думаю, что будет ему интересно послушать, потому что, ну, Валя не любит делиться cool story из своей жизни, как он говорит. И это, наверное, не формат его видеоблога.
Да, для меня это отчасти в новинку, и поэтому это интересный опыт был.
И я, собственно, и хотел Валю как-то раскрыть с более нам близкой человеческой стороны. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующих эпизодах. Всем счастливо и пока-пока.
Пока.